Многоходовочка.
Боевой дух украинских войск уже значительно сломлен.
Почему в Киеве рисуют перемогу даже тогда, когда на фронтах откровенная зрада?
Волосы были отрезаны, питания не было, воды не было, связи не было.
Удастся ли Зеленскому разыграть для Запада вторую Бучу?
Атака перед саммитом НАТО – это символическая агрессия.
И в какую игру на самом деле втянул Украину Борис Джонсон?
Давление будет нарастать, чтобы принудить украинцев к худому миру.
Об этом сегодня в нашей программе.
Здравствуйте, это «Место встречи» на НТВ, место, где все становится ясно. Я Андрей Норкин, мой коллега Иван Трушкин. Мы работаем в прямом эфире. Ну, главные политические события вот минувших выходных, сегодняшнего дня, это, конечно, встречи западных лидеров. У них начинается сейчас такой очередной тусовочный период, когда они с одного саммита перебираются на другой. Начали, надо сказать, очень весело, пообещав устроить групповой стриптиз, чтобы показать всему миру, ну, в первую очередь Путину, значит, что у них есть грудные мышцы. Меня напрягает то, что Урсула фон дер Ляйен вроде как собирается участвовать в этом.
Она только про конный спорт говорила.
Слушай, она не сказала нет.
А, ну да.
Она не сказала нет. Значит, Трюдо предложил, премьер-министр Канады, предложил, значит, скакать с обнаженными грудями на лошадях. Ну, они там хихикали. Ну, мы там, может быть, дойдем еще до этого. В принципе, наверное, можно, может показаться, что это странный ответ Путину. Но, с другой стороны, это вполне в традициях нынешнего Запада. Вот. И, кроме того, как им еще отвечать, если серьезно отвечать, иначе не получается, потому что ситуация в зоне военных действий не меняется. Российские вооруженные силы и подразделения Донецкой и Луганской народных республик планомерно уничтожают силы противника и освобождают все новые и новые населенные пункты. Давайте мы с этого начнем.
В минувшие выходные российская Минобороны сообщила о серьезном продвижении союзных сил в Донбассе. Освобождены города Северодонецка и Боровской, а также населенные пункты Воронова и Сиротина. Теперь наша армия сжимает кольцо вокруг Лисичанска. Это последний крупный город республики, который предстоит отбить. Пожалуй, главной стратегической победой наших военных можно назвать освобождение Северодонецка. Территория завода «Азот», которую украинские боевики хотели превратить в крепость, по аналогии с мариупольской «Азовсталью», под полным контролем союзных сил. Боевиков в промзоне не осталось, а иностранные наемники просто сбежали.
Наемники из Франции, Польши, Германии и Америки бежали из Северодонецка, бросая вооружение. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что могли. Переправлялись только ночью. Группами по 2-3 человека. Это сведения одного из военнопленных. Он им там показывал дорогу.
С территории завода эвакуировали больше 1000 мирных жителей, которых неонацисты удерживали там силой и прикрывались ими как живым щитом.
А они еду давали?
Ничего нам не давали, они нам ничего не давали. Ну, вот они 4 числа зашли, и вот этого момента мы не выходили, не было ни света, ни воды.
Наши военные теперь пытаются наладить жизнь в пострадавшем от боевых действий Северодонецке, а местные жители рассказывают про преступления украинских националистов.
Вообще был приказ город ломать, людей убивать. Вот что они доблестно делали. Вон кафе «Грузия», там люди брали воду. Кафе нет, 8 человек убито.
Владимир Зеленский тему Северодонецка проигнорировал, хотя ранее уверял, будто бы именно там, цитата, «решается судьба Донбасса». Зато советник Зеленского Арестович, который обещал заманить нашу армию в ловушку под Северодонецком, придумал новую байку.
Там шалят наши группы спецназа, наводя артиллерию на нашу, на противника. То есть в чистом виде даже из Северодонецка нельзя сказать, что отведено. Там идет движение определенное, но как бы идет борьба. У командования есть замысел, оно его реализует. Посмотрим, чем он закончится, этот замысел.
В воскресенье на линию фронта прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Он обсудил текущую обстановку, заслушал доклады командующих, в частности, по успехам в Северодонецке. Министр также наградил военных, проявивших мужество и героизм на поле боя.
Так, Александр Юрьевич, у вас есть по Лисичанску какая-то свежая информация? Я сегодня читал в телеграм-каналах, что мы вошли с 5 направлений в город уже, и, собственно, бои идут в городской черте.
Бои в городе идут уже с выходных.
Да. Угу.
Причем не, уже не в промзоне, а непосредственно в городе. Там уже даже адреса по улицам известны. И я бы, кроме этого, отметил некоторые тенденции важные.
Какие?
Ну вот у нас тут периодически присутствовал такой господин Юсин.
Максим Анатольевич, да. Международный обозреватель издательского дома «Коммерсант». Это я для
зрителей. Он у нас регулярно бывает.
Да,
сейчас,
да.
Правда, Париж.
Ну, про пиарти еще «Коммерсант». Еще ведомости вспомните. Значит, и он каждый
мы
раз...
Мы можем и справедливую Россию за правду пропиарить.
Если... А вот это другое дело.
Вот это же, да. Ну-ну.
Так вот, он регулярно конючил на предмет того, что если мы Мариуполь и Азовсталь брали там целый месяц и с каждым городом так, то мы закончим в 2058 году.
Да, подтверждаю, говорил такое, да.
И не один раз. Ну так вот, давайте сравним по срокам, сколько мы возились с Азовсталью и сколько с Азотом. За сколько времени мы взяли укрепленный, очень укрепленный Мариуполь, и за сколько взяли не менее укрепленный Северодонецк. Вот я бы эту динамику хотел отметить. Это первое. Второе, что надо отметить, о чем у нас гораздо меньше говорят. Но вот это вот чудо в перьях, оно об этом тоже говорило.
Это Арестович, что ли?
Так точно. Вот. И изображала из этого такой дико крутой маневр.
У них там какая-то, да, ловушка была. Ага.
Нет, ловушка была здесь, а чуть южнее, я вам сказал. Наконец-то. Да? То есть счастье наступило для этого типа военного деятеля. Когда, как он утверждает, из Золотого мы наконец-то отвели войска. Они стояли до последнего украинца, и все погибали. Ну, вы помните, наверное, что здесь мы неоднократно говорили о безумии Киева, который бросает людей и заставляет их там погибать. Ну вот, я так понимаю, что вашингтонские наставники Залужного дозвонились до Зеленского. И сейчас мы видим обратную тенденцию. Она уже, это уже тенденция. Действительно, из Горского Золотого часть военнослужащих ВСУ была отведена.
Тогда, извините, у меня вопрос. Да. А хороша ли эта тенденция вот, для нас?
Насколько это хорошо для нас?
До конца осталась одна минута.
Чего вы меня хамите сегодня, Александр Юрьевич?
Я, извините, я не в том смысле. Я просто хотел попросить договорить до конца. Я ровно об этом хотел сказать. Я прошу прощения.
Вот так-то лучше.
Дурак, что ли, с ведущим ругаться? Значит, из Северодонецка аналогичным образом они хвастались, что были отведены. Здесь даже рассказывают, что они там ползком по речечке там уплазли с Лисичанск. Сегодня пришла информация от разных источников в Киеве, что из Лисичанска будут отводиться войска. Они будут отводиться, вероятнее всего, на линию Северск-Бахмут, которые, по данным нашей разведки, не так укреплены. Теперь, смотрите, с одной стороны, это разумно, а с другой стороны, есть очевидная истина, о которой наши ребята на передовой много раз говорили. Вот чего мы с ними будем за ними по всей Украине бегать? Пусть собираются все вместе компактненько. И их любимая фишка была, но это была фишка не их, это была фишка американцев еще 50-летней давности. Маневренная оборона. Малые группы туда-сюда, сюда, туда-туда. А теперь закончилась их маневренная оборона. Мы им не даем ни пространства для маневра. И они начинают скучиваться в определенных местах, на определенных линиях. Очень хорошо взламывать линию за линией гораздо проще, чем, с одной стороны, выколачивать их из подземелий.
Если я правильно понимаю, они отходят, и все равно они где-то группируются в достаточно большом количестве.
Линия Северск-Бахмут-Зайцево. То есть, ну, Бахмут по-ихнему, по-нашему Артемовск.
Артемовск, да,
вот,
я знаю.
Там везде есть предприятие, это Донбасс. Вот, но просто есть разница между Азовсталью и там с
простыми. Я понял, да.
Андрей Владимирович наверняка
они
есть,
думают,
чем
что они этим победят, ну, может, на самом деле они ускоряют свою гибель.
По поводу этих тенденций, есть у вас какая-то киевская информация?
Ну, прежде всего, почему вот там было сказано, почему Киев замалчивает? Замалчивает по одной простой причине.
Сказать
сегодня, будет выступление, значит, Зеленского по дистанционной перед «семеркой».
А он скажет, что Северодонецк украинский?
Он уже, нет, по-моему, выступал.
Перед... Да. Нет, да, он перед «семеркой» сегодня выступает.
По-моему, он сейчас выступает.
И
20... Тезисы уже есть, я не знаю, может, они утекли раньше, но 20... тезисы-то есть.
29-го, самое важное, он выступает перед, на саммите НАТО. Или, возможно, даже в очном формате. Сейчас решается вопрос. Поэтому, как, конечно, ему сейчас...
А что в этом важно?
Ему невыгодно сейчас говорить о том, что там есть какое-то поражение.
Хорошо, а что он это там скажет?
Они сами не знают.
Он там это скажет?
Нет, наоборот, он скажет о том, что усложнение ситуации на Донбассе требует большего вовлечения НАТО.
Андрей Владимирович, вы не услышали то, что вам Александр Юрьевич сказал? А то вот его собеседники по НАТО, по Евросоюзу, по Большой Семерке, а то они не знают? как там действительно обстоят дела. Как будто бы они только от Зеленского об этом узнают.
Нет, они знают, но вы поймите, что для принятия решений всегда очень важно, чтобы была какая-то зацепка. И выступление Зеленского – это будет та самая зацепка, которым... Вот,
то есть вы нам продолжаете намекать на то, что НАТО будет вступать более активно, более, да, своими,
конечно,
ножками.
Конечно. Чем больше наши войска будут продвигаться вглубь Украины, тем быстрее, так сказать, придет день, когда НАТО в той или иной степени будет вовлечено в боевые действия.
Виктор Викторович. Что касается очного участия Зеленского, крайне маловероятно. Кстати,
прорабатывается вопрос.
Прорабатывается этого не будет, потому что Зеленский не может позволить себе покинуть Украину в такой момент. Это не три часа.
На чем на три часа?
Не три часа. Это для него это очень опасный момент. Кстати, Guardian буквально на выходных тоже материал разместил о том, что Джонсон может пригласить Зеленского в октябре в Великобританию, да, посетить, более того, съезд консервативной партии и Лондон посетить, и еще какие-то...
Разумеется, это все... Зеленский вполне может быть свободен уже.
Ну, даже в Лондоне. Это может оказаться его, если бы он так сделал, это может на тот момент оказаться его уже как бы отъездом, без возвращения.
Экстракшеном. Говорите, как они любят. Экстракшеном.
Да. Что касается трудностей и легкости взятия городов. Действительно, Северодонецк был взят гораздо быстрее, чем Мариуполь. Там было меньше сложностей. И действительно, российская армия перемалывает украинские части, состоящие еще в большом количестве из профессиональных военных. Их становится меньше. То есть представители вот этих мобилизованных, которые хуже воюют, это понятно, они, конечно же, ими будут затыкать эти дыры, но они воюют не так хорошо. Между тем, не стоит ожидать, что все будет так просто, не скажем так, и сейчас непросто, но не стоит ожидать, что все будет как в Северодонецке. Такие города, как Харьков, позже и даже на Донбассе, Краматорск, они будут их защищать достаточно жестко, и там можно ожидать серьезных и боев, в том числе в городской застройке. Поэтому еще путь очень долгий, и все будет очень непросто.
Дмитрий Витальевич, а останется кому ожесточенно защищать? Потому что, как справедливо было замечено обоим экспертам, части, способные сопротивляться украинские, они перемалываются. Через какое-то время этих частей должно оставаться меньше и меньше, если я правильно своей логикой гражданской размышляю.
Да, размышляете вы правильно. И вот до сих пор, в принципе, в основном эта война ведется ради, я бы сказал, телевизионной картинки. И была борьба двух тактик. Тактики западной, вот как раз вот мобильных групп, и наши разведно-удальных контуров. И сейчас показывается, боевые действия показывают, что тактика Запада, она проигрывает нашей вот именно на этом поле боя. И американцы, наконец, начали действительно оттягивать боеспособные части, чтобы сохранить кого-либо на дальней рубежи обороны. То есть к тому же Харькову это пойдет, пойдут эти солдаты обученные. Но важный момент здесь, военнослужащие Украины отступают. А само по себе отступление уже формирует у них определенный моральный уровень. Тем более отступление у них судорожное. То есть они пытаются просочиться через наши линии обороны, спасти как-то свои жизни, бросают хаотичные технику, и тем самым они очень сильно деморализуют. Это касается тех военнослужащих, которые штатные, скажем так.
Как картинки смотрю, как они там едут на машинах, в которых там барахло из разграбленных магазинов. Они такие очень веселые.
Не, ну барахло. Я вот вспоминаю то, что...
Может, конечно, это немножко не те люди, которые на какую-то другую позицию перемещаются. Нет,
машина вряд ли доедет.
Там черт знает.
Характер у них такой просто, понимаете, я вспоминаю характер, то, что сказал начальник СИЗО, где вот были помещены азовцы, говорит, вы знаете, чем они отличались от всех остальных, чем? А у них, говорит, были пачки валюты и куча золота прямо с бирками, то есть они в плен так сдавались, с Азовстали. Вот я не знаю, эти кадры как-то проскочили, а потом пропали, но они были реально
я
у нас...
Я не видел.
Я тоже не видел.
Ну
не
вот
видел.
Это были на первых каналах у нас.
Может, тогда перейдем к следующему сюжету. Тут про города было сказано.
Да, на фоне неуспехов на фронте, соответственно, обостряется другая история. Вот нам Андрей Владимирович уже упомянул саммит Большой Семерки. Аккурат к саммиту Большой Семерки в Киеве устроили гигантский скандал в прессе относительно того, что Россия бомбит столицу Украины. Как это выглядело и что это было на самом деле, давайте в материале посмотрим.
Накануне украинская пресса раструбила. В девятиэтажный жилой дом в Киеве попала ракета «Калибр». Мол, российские военные обстреливают жилые дома. И есть даже погибший. А мэр Киева Виталий Кличко утверждал, что из-под завалов достали 7-летнюю девочку.
Российские варвары и дальше запускают ракеты в жилые дома, в детские садики. Враг сатанеет и хочет нас запугать, посеять панику и уныние.
К перформансу присоединился и советник главы украинского МВД Антон Геращенко. Сразу после происшествия он на месте показывал собравшимся журналистам паспорт женщины, которую якобы достали из-под завалов раненой. Она еще и оказалась россиянкой, из чего Геращенко сделал вывод, что Россия в Киеве обстреливает собственных граждан.
Находится в больнице. И ее муж, как мы думаем, умер. Ракета попала прямо в их квартиру.
Впрочем, внимательные зрители разглядели, что загранпаспорт, которым тряс Геращенко, просрочен еще с прошлого года. А сам дом, где обнаружилась пострадавшая, местные власти расселили в конце апреля. Здание находится рядом с заводом «Артем», на котором производят авиационные ракеты и снаряды для артиллерии. Его, как сообщили в нашем Минобороны, и обстреливали российские военные. Эксперты говорят, если бы в здание действительно попала ракета «Калибр», от девятиэтажки мало чего бы осталось. А характер повреждений на доме указывает скорее на результат работы украинского ПВО «Бук». Впрочем, западную прессу все эти нестыковки не смущают.
Москва, похоже, посылает лидерам G7 сигнал неповиновения. В воскресенье утром они выпустили новый снаряд по жилому дому в Киеве. В минувшие выходные Россия также активизировала использование крылатых ракет, нанеся десятки ударов по всей стране. Поскольку боевые действия на Украине продолжаются уже пятый месяц, лидеры стран G7 стремятся сохранить единство против России перед лицом растущих жертв войны.
Алексей Геннадьевич, я на фоне вот летнего информационного затишья какого-то в июле традиционного, но вы информационщик, вы тоже знаете, жду Бучи номер 2 какой-то украинской. Да. Это-то вот маловат калибр, простите меня за каламбур. А вот какая-то Буча
вполне
условно.
Вероятно, вполне. Конечно, мы об этом говорили. Я два слова скажу про Северодонецк и там Лисичанск впереди. Слушайте, ну очевидно, что как Зеленский будет на это реагировать, так сказать. Вот это бегство людей будет преподнесено как спасение жизни украинских солдат. Мы не хотим, я, так сказать, больше чем убежден в этом. Он скажет, что мы, для нас жизнь ВСУ очень дорога, каждого солдата. Поэтому я дал приказ абсолютно
гуманно. Так гуманный. Пусть сдается, и сразу все вопросы решал.
Всех не может,
ну, не все, но многие.
Ну, не может он сдаться,
ну,
пока...
Ну, что не может? Может, ну, если что-то... ему так дорога жизнь каждого солдата украинского. Борису Джонсону недорог.
И Андрей Владимирович,
он до самого последнего будет воевать.
Мне кажется, вот это важная тоже вещь, да, что действительно на фоне российских тактических побед и продвижения российских войск мы будем встречать все более ожесточенное сопротивление, поэтому надо быть к этому готовым.
То есть вы не согласны с тем, что Александр Юрьевич говорил, что тенденция как раз противоположная.
Нет,
мы стали быстрее освобождать.
Это повод для того, чтобы выклинчить еще больше вооружений, это повод для того, чтобы выклинчить еще больше денег и показать, что мы несем потери, поэтому
можно
помогайте
я,
нам.
Можно я страшное сделаю сейчас?
Страшное?
Да, очень страшное.
Совсем страшное?
Совсем страшное. Я процитирую Юлию Леонидовну Латынину. Значит, она написала, где она там?
Она не иноагент сейчас?
Она... Да хрен ее знает.
Ну, на всякий случай, иноагент. Возможно,
ну,
она иноагент.
Ты скажи на всякий случай. Слушай, хуже не будет, если мы скажем, что она иностранный агент. Значит, она написала у себя, где она пишет, в Телеграме там или в Твиттере, не знаю, там галочка синяя была. Какая, значит, была блистательная операция ВСУ под Северодонецком. Называется «Мокрый сахар». Для муравьев. Да, значит, наши войска – это были муравьи, перед которыми, значит, военачальники украинские рассыпали мокрый сахар. Ну, собственно, надо понимать, подразделения
в виде живых
украинские. Да. Заманили таким образом русские войска. Ну, это продолжение темы, которую Арестович. И, значит, наши, как муравьи, а пока они шли, значит, там что-то...
В общем, что-то Хаймарсы подвезут.
Подвезут Хаймарсы.
Под Харьков перегруппируются.
Они там что-то перещелкали в Донецке.
Вундервафлю привезли.
Такое, да. Вундервафлю привезли. Она там это... Вот. То есть, Алексей Геннадьевич, вы сейчас немножечко мне, немножечко совсем, напомнили Юлию Леонидовну.
Не дай бог, так сказать.
Сёма, друг, не дай бог.
Между прочим, Юлия Латынина в 2014 году говорила в эфире ртом, что если Украина распадется на три части, в этом нет ничего страшного. Это можно найти.
Я ее сейчас просто вспомнил.
Это точно совершенно, это я лично слышал.
Я ее вспомнил, потому что она, получается, тоже не видит вот этой тенденции, которую
Алексей Геннадьевич. Она муравьев перепутала. Это были термиты, которые сожрали нафиг все, что было перед ними.
Послушайте, вот это все...
На чем основано ваше вот это убеждение, что сопротивление
дальше будет ожесточение?
Потому что я убежден, и вот эта вот история с членством ЕС и так далее, мне, так сказать, говорит, что Европы действительно не намерена отказываться от Украины, а украинская власть, какая бы она ни была,
не намерена отказываться от
европейского
вектора. Они будут продолжать оружие или то, что-то сделать, на что нам Андрей Владимирович всегда тут намекает.
На что
намекаешь? НАТО само будет воевать там с нами напрямую. В Брюсселе уже документ готовят специальный.
В том или ином виде, но не на земле. Но оно и сейчас воюет. Слушайте, поставки оружия. Я что хочу сказать, важно, по поводу Бучи, провокаций и так далее. Дмитрий Витальевич совершенно точно сказал, что вот эта война за, там, в телевизоре, да, за телевизионную
картинку.
О чем говорю я постоянно, так сказать, и призываю всех. Это речь идет о гуманизме. Речь идет о гуманизме. И Зеленский все время на это топит. И весь мир на это обращает внимание. С моей точки зрения, почему я всегда призываю там сотрудничать с международными организациями? Для того, чтобы Российская Федерация в проведении военной специальной операции была в большей степени открытой. Создать некий механизм.
Не надо ничего создавать. В Буче была экспертиза. Выводы экспертизы полностью противоречат этой версии про то, что что-то мы там устроили. Ну и все забыли про это. Все за это про это забыли.
Про участие ООН можно буквально...
Если Российская Федерация будет привлекать в большей степени ООН, Красный Крест, ЮНИСЕФ и так далее, то возможностей для Украины создавать подобные провокации будет гораздо меньше.
Вы человек с хорошей памятью. Да. Вы помните, там, когда еще были Минские соглашения, была такая штука, наблюдатели ОБСЕ. Очень забавная история. Там в какой-то момент... Люди в Донецке, рядом с зданием, где это ОБСЕ базировалось, поставили значок «слепые», потому что ОБСЕшники, они смотрели очень избирательно.
Иван Сергеевич.
Поэтому вот это сотрудничество с международными организациями.
Давайте тогда мы попробуем этот спор рассудить с помощью еще одного мнения. Давайте, Игорь Сергеевич, что скажете?
Вы знаете, можно сколько угодно говорить про международные организации. Все это хорошо, все это прекрасно. Только все это из другого мира. Вот в другом мире, когда было... Советский Союз и были Соединенные Штаты, и эти международные организации были вынуждены учитывать все мнения. Тогда работало международное право, тогда в этих международных организациях были разные позиции и так далее. Сейчас все эти международные организации, без исключения, под полным контролем Запада, это нужно признать, это прямой результат предательства Горбачева и Ельцина. И, соответственно, запускайте туда 50-100 международных организаций, они вынесут те решения, которые не под Западом. Это совершенно очевидно. Поэтому нам сейчас не нужно вообще обращать внимание на всю эту их информационную шумиху. Они устроили Бучу. Буча страшна не тем, какой они крик подняли. Буча страшна убитыми людьми. И тем, что они снова могут где-то убить людей. И если мы будем на это обращать внимание, то они будут убивать еще и еще. Поэтому нам нужно просто-напросто отслеживать тех, кто организовывает это, говорить о том, что они будут уничтожены. Ну, если попадут в плен, то преданы суду и получат то, что заслужили. И абсолютно не обращать внимания на так называемое международное мнение.
А можно я приведу тогда пример? Ладно, у нас же есть вот этот вот кусочек заявления пресс-службы Белого дома, просто перед саммитом Большой Семерки, немцы же принимают, там была встреча Байдена и Шольца. И они по итогам вот этой встречи один на один сделали там некое заявление. Смысл такой, мы обязательно Украине поможем, правда, пока мы не знаем как. Сейчас чуть более полный вариант.
И президент Байден, и канцлер Германии Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться. И Берлин, и Вашингтон в настоящее время обладают одинаково широким подходом к дипломатическому решению конфликта на Украине.
Ну, это водичка такая, на которую действительно можно и Владимировичу
внимание не хватает уже одной Украины, я чувствую. Западу, Соединенным Штатам не хватает Украины как повода, который может объяснить своему избирателю, да, вот все то, что творят Соединенные Штаты. То есть уничтожают Россию, потому что она агрессивная, злая, нехорошая, ее не должно быть на земле. А на самом деле уничтожают конкурента. Почему я вот делаю такой вывод? Потому что, вот смотрите, как бы там ни было, казалось бы, Буча, да, Ну, пора бы уже вторую Бучу-2 придумать. Но есть такое ощущение, что на украинском пространстве вот создавать что-то новое не поверят. Уже могут свои не поверить. Они украинцев готовы выгнать из Европы, мы видим.
Почему?
Да?
Ну, как они не поверят? Они 8 лет верили, что они воюют с русскими.
8 лет верили, они не видели этих украинцев у себя. Они вдруг увидели избирателей у себя украинцев и задумались, а может быть, украинцы не такие хорошие. Почему я об этом говорю, Андрей? Почему я об этом говорю? Но вот почему сейчас, например, возникла и так активно возникла тема там Литвы и Суакского коридора, который нам как будто подбрасывают. Ребята, а может быть, вы все-таки в конце концов проявите волю, да? И стукните по нам уже в конце концов. Вы покажете, какие вы злые и агрессивные. Потому что, ну, никто не верит, что Россия злая и агрессивная страна. Поэтому, мне кажется, действительно, ну, Украины мало. Вот эти темы не возникают. Раздули бы эту, девочку несчастную, погибшую там на, в Киеве, раздули бы в какое-то событие.
Да, девочка жива. Слушайте, там с этой девочкой, там такая вообще история.
Может
она,
быть.
Она, насколько я понимаю, работала там действительно без документов какое-то время. И она у них там букингом местным чуть ли не заведовала там. Ну, вот букинг.ком, который от нас гордо ушел.
Раньше эти вещи никого не интересовали. Они просто поднимали на щит кого угодно. Почему
непонятно, почему в этом расселенном доме ее паспорт нашли. Ну, вариант, согласен.
Аббас. Я бы хотел вернуться к такому спору некоторому между коллегами. Мне кажется, вы, дорогие коллеги, были несколько категоричны. Когда обсуждали тенденцию, вот, да, нашего продвижения. Да, с одной стороны, наметилась некоторая тенденция. И Северодонецк дался гораздо легче, чем Мариуполь. С другой стороны...
Разные города.
Да, это разные города. И большой вопрос, сохранится ли далее эта тенденция? Может быть, да. И за это говорит целый ряд факторов. Ну, во-первых, каждая новая победа...
Нет, тогда вы приведите аргументы свои против, потому что почему так, Александр Юрьевич сказал.
Почему я же для этого и сейчас и говорю, и разговариваю, значит, я же подготовился. Да, значит, за вашу позицию говорит целый ряд аргументов. Во-первых, каждая новая победа действительно деморализует украинскую армию. Во-вторых, действительно, украинская армия не бесконечна, и этот ресурс исчерпаем, и он, в принципе, уже на исходе, да, то есть выдыхается. Но, тут есть один очень сложно прогнозируемый фактор, а именно поведение наших западных коллег. Если, с одной стороны, мы действительно имеем колеблющуюся континентальную Европу, да, в лице там Драги, Шольца, Макрона, которые недавно посещали Киев, вот растерянные, с бегающими глазками, и действительно мы понимаем, они заинтересованы до наступления холодов как-то более-менее, да, вот приостановить хотя бы, да, всю эту историю, то, с другой стороны, мы видим так называемую партию войны, о которой мы говорим и изо дня в день в этой студии, и не только, тот же Борис Джонсон, тот же Джозеф Байден. Я позволю себе процитировать одного из лидеров этой партии войны, Бориса Джонсона. Он сказал, мы должны регулярно показывать украинцам, что они могут победить. Переводя, значит, на человеческий язык, это что? Мы должны делать все, чтобы украинцы были уверены, что несмотря на свою, так сказать, на свое численное убожество, несмотря на то, что они уже выдыхаются, несмотря на то, что они деморализованы, они все равно должны продолжать воевать. И в этом смысле, вот Мариуполь яркое свидетельство того, что воевать они, умеют, их хорошо обучили, шапка закидальства тут
неприменима. Аббас, что эта партия войны может реально сделать, помимо поставок вооружения?
Пресс-релизов и поставок оружия. Немногое, но и этого будет достаточно, чтобы
вот Андрей Владимирович нам сказал.
Оружие,
так, поставки
деньги,
оружие, понятно.
Это деньги, все добровольцев,
добровольцев, наемников. Это все нам, это не гарантирует победу Украине, но это гарантирует то, что конфликт будет затягиваться, что им и нужно, понимаете? Поэтому то, что вот эта тенденция к тому, что каждая новая территория будет браться легче и легче, и в конце
без вовлечения в действия регулярных натовских армий, да, я так понимаю?
Андрей,
Андрей Владимирович там все время намекает.
Передача систем про.
Наемники. Пока что наемники.
Передача систем про американских.
Ну, да, сейчас будем говорить про это.
Намеки в средствах массовой информации невнятные. По поводу наемников, я вот еще, знаете, вот уже от двух экспертов это слышу. Давайте тоже не будем там под лопух забираться. Ну, на период середины этого месяца из 9 тысяч наемников было уничтожено, подтверждено, было уничтожено 3 тысячи, то есть 30 с лишним процентов наемников. Не считали тех, кто убегает обратно. Сейчас, вот из последних эпизодов этих выходных, населенный пункт Старичи Львовской области в результате ракетного удара нашего,
кроме 250, как формулируют у нас, националистов, было уничтожено 80 наемников за один присест. И, между прочим, часть военнослужащих из этой 65-й бригады после этого категорически отказались ехать.
Я тоже читал. Да,
коллега, решите парировать. Парировать.
80
тот факт, что наемников уничтожают, они бегут, не отменяет того факта, что их наличие затягивает процесс.
Ничего затягивает там конфликт. Не затягивает.
Если бы их не было, этих тысяч наемников, возможно, чтобы было двигалось быстрее.
Нет, если бы Запада не было, то все проблемы бы не было.
Разумеется, о чем мы речь? Вот про этот сложно прогнозируемый фактор Запад. Я и говорю, мы не очень понимаем. Мы понимаем, как дальше
что
они
меняет?
Будут.
Кто там победит?
Партия вот этих трусов, которые будут замерзать скоро, или партия тех, кому, в принципе,
к сожалению,
все равно.
Партия войны пока побеждает.
Пока что партия войны продавливает и делает
и будет продолжать.
Тише.
По поводу другого спора.
Берегите силы, на улице 34 градуса.
Есть по поводу другого спора об участии международных организаций. Значит, на самом деле, вот когда пытается выдать за какой-то успех участие ООН и других международных организаций в том, что произошло на Азовстали, это не совсем так. На самом деле, вот сдача украинского контингента с Азовстали, тех же азовцев, это был результат переговоров не с ООН. Был результат переговоров между Главным управлением Минобороны России и определенными тоже структурами на Украине. Вот эти переговоры шли. И результатом была сдача этого контингента с Азовстали.
Что касается... Но этому предшествовала блокада Азовстали, как бы победа.
Конечно, а иначе бы...
Но не усилиями переговоров.
Совершенно верно.
Виктор Жудович,
что же касается ООН и других международных, там, Красный Крест и так далее. Действительно, они присутствовали, но их присутствие, вообще их согласие сопровождать этот процесс было получено только тогда, когда, по сути, переговорный процесс между российской Минобороны и коллегами, скажем так, в кавычках, на Украине, завершился вот этим решением о сдаче. Если бы Киев не дал согласия на участие этих международных организаций в сопровождении этого процесса они бы не участвовали. Да. Он не участвовал. То есть это не потому, что
они
ООН
не посредники,
сыграла...
это не они придумали.
Да. ООН не сыграла какой-то грандиозный или очень существенный роль в этом
процессе. Если бы международные организации были под Киевом, могла бы случиться провокация с Бучей? Нет, не могла.
Как
могла
это? Как? Ну, как? Вы знаете,
да. Они бы еще это сфотографировали.
Так, тише.
Тише.
Пример. Вот.
Подождите, Виктор
Жизович. Только после Второй мировой войны.
Ой, нет, я вас умоляю, пожалуйста, Дмитрий Валентинович.
Знаете, давайте я вот немножко вам такой камень кину в пруд, чтобы еще больше волны побежали.
Да? Вы давайте,
я согласен с тем, что нам мы должны сотрудничать с международной общественностью. Но не с этой. Не с ООН, не с Красным Крестом и так далее. Есть вторая,
не
часть, мира.
На
есть вторая часть мира, которая сейчас смотрит на то, что
это
происходит.
Мы, очень хорошо
мы должны привлекать документацию
сейчас.
Этих всех преступлений, которые совершает Украина. Китайцев, индийцев, не знаю, индонезийцев. То есть, ну, для этого у нас есть Министерство иностранных дел, чтобы это создавать.
Скоро приедет
каким-то образом.
Индонезии.
Вот, это да. Первое. Что касается спора насчет того, как продвижение, не продвижение, но почему вы смотрите все с одной стороны? То есть, что происходит с Украиной, что там думает Европа? Между прочим, в наших вооруженных силах, в союзных вооруженных силах произошло боевое слаживание. Это очень важно. Потому что войска ЛДНР и наши войска работают сейчас совместно. Наши военнослужащие получили бесценный опыт. Его не дала Сирия. Ни у кого такого опыта на планете нет.
Другое совершенно.
Вот,
да,
это другое. Угу. Мы воюем другая качественно операция. По-другому. По-другому мыслит сейчас наше командование. Именно поэтому мы начинаем более эффективно работать. Именно поэтому продвижение идет вперед. Да, дальше... Облегчения не будет. Будут мощные узлы обороны и еще что-то. Но вспомните, армия победительница Советского Союза за сколько взяла Кёнигсберг? За 4 дня. То есть просто смели самую страшную оборону, которую только могли придумать фашисты.
Неприступную крепость.
Да. Вот что идет.
Я понял, хорошо.
Мы будем проламывать, прогрызать это дело.
Давайте сейчас тогда все-таки к этой партии войны вернемся через несколько минут. Маленький перерыв. Это место встречи на НТВ, место, где все становится ясно. Мы продолжаем, и давайте мы вернемся вот к этой партии войны, про которую там начали спорить, насколько она сильна, не сильна. Там самый главный поджигатель, это, наверное, даже не дед Байден. У него, по крайней мере, в его шпаргалке ничего такого не было написано. А премьер Великобритании Борис Джонсон, вот он просто как пчелка. Он вот, не покладая крылышек, трудится и трудится, трудится и трудится. Покажите нам материал, пожалуйста, следующий.
В минувшую субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что опасается, что Украину вынудят подписать, цитата, «плохое мирное соглашение с Россией», которое не отвечает интересам Киева. По словам Джонсона, победа Москвы станет экономической катастрофой.
Слишком много стран смотрят на это и говорят: это европейская война, в которой нет необходимости. Это экономическая проблема, которая нам не нужна. И поэтому давление будет расти, чтобы попытаться побудить, а может быть и принудить украинцев к худому миру. Но люди не понимают, что жизненно важно противостоять агрессии.
В тот же день британский премьер в интервью BBC сказал, что мог бы уйти в отставку, если бы ему пришлось прекратить помощь Украине на фоне экономических проблем в собственной стране. Мол, без этого аргумента он вряд ли бы удержался у власти. При этом Джонсон подчеркнул, что сейчас не видит такого варианта развития событий.
Конечно, я думаю, что это о морали. Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно стало слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа слишком велика с точки зрения инфляции, экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор. И я бы ушел.
Накануне Джонсон выступил на саммите Большой Семерки в Германии, где заявил, что попытки уладить в данный момент конфликт на Украине приведут лишь к нестабильности. Якобы это даст Владимиру Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать суверенными странами и международными рынками. В тот же день глава британского Foreign Office Ли Страсс и ее украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали мир игнорировать тех, кто предлагает Киеву пойти на уступки.
Больше не может быть соглашений типа минских, заключенных ценой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины. Те, кто призывает уступить украинскую землю, на самом деле предлагают заплатить украинской кровью за иллюзию мира. Любые соглашения будут призрачными, если не будут предусматривать восстановление территориальной целостности Украины и сдерживание путинского империализма.
Так, Андрей Владимирович, как вы считаете, вообще правильно представлять расклад сил в Европе, как вот такие вот весы, и там на одной чаше там условные Макрон, Шольц и Драги, которые, ну, такие миролюбивые, а на другой чаше сидит один Джонсон, но он настолько, как бы, мощный и активный, что он их перевесит в итоге, как вы считаете?
Не совсем. Я думаю, что они все равно все по-прежнему сидят на одной скамейке.
Так.
Просто, так сказать, по мере появления солнца, они, кто-то в тень сдвигается, кто-то выходит на солнце, но не больше. То есть, на самом деле, все это показывает, что, к сожалению, для нас Запад действительно един пока.
До сегодняшнего
момента он консолидирован. И вот то заявление, которое будет принято на G7 сейчас, и следующее заявление, проект которого уже готов НАТО, они покажут вот эту консолидацию и готовность бороться с Россией. Никаких весов нет. Тем более, опять же...
А сейчас они не готовы бороться.
Сейчас они готовы.
Признался.
Просто поймите, что вот, в том числе, надо же понимать, что теперь слабый Макрон. Слабый Макрон, который, ну, я о чем говорил, я не очень люблю его, на самом деле, но он, его роль...
Да вы вообще мало кого любите, Израиль не любите,
и вас мало кто любит, Андрей.
Но Макрон сейчас уже утратил свою роль, все. А вот Джонсон, да, он действительно набирает сил.
И насколько он ее будет набирать?
Он будет сильно, а он сейчас определяет повестку дня по Украине.
Даже если был бы не Джонсон, если был бы кто-то...
Игорь Сергеевич.
Вот вы знаете, есть знаменитейшее выражение.
Просто Андрей Владимирович меня всегда немножко путает, потому что он говорит, вот-вот сейчас будет самое решительное из-за всех решений, вот-вот, вот в среду, не вот решение, потом в четверг, а в пятницу.
И в субботу оно снова не происходит.
И я пытаюсь понять, а вот до сих пор, то есть они, значит, пока еще не совсем готовы?
У них долгосрочная стратегия.
Долгосрочная.
Вот, позвольте. Да. Существует знаменитое выражение, что англичанка гадит. Мы это все хорошо усвоили. Но мы почему-то забываем, что англичанка гадит не только нам. Она гадит всем своим противникам. А для Англии все противники, Евросоюз в том числе. И Соединенные Штаты, кстати, тоже. Так вот, ни в коем случае нельзя считать всю эту троицу, там, Макрон, Драги, Шольц, партии мира. Это не партия мира.
Никто не
Это
говорит.
Тоже партия войны. Только та партия, которая считает, что сейчас нужно военные действия остановить, чтобы сохранить хотя бы часть Украины как антироссии. А Джонсон толкает их на войну до последнего украинца, тем самым он фактически помогает нам ликвидировать Украину как антироссию. Потому что, допустим, вот эта так называемая партия мира, да, добивается своего.
Ну, фракция
своего.
Пусть будет, да. Не партия, фракция.
Да. Пусть фракция.
Так.
Что мы получаем? Даже в самом лучшем признали ДНР, ЛНР. Признали Крым, признали Херсон, признали Запорожье отделившимся, да? Но это означает, что на оставшейся территории будет все равно
сохраняется нынешний режим, будет зачищено все русское, будет уничтожено русское православное.
Игорь, они это не признают.
Подождите,
Я говорю, допустим.
И через 3-4 года там количество тех, которые вот азовцы, будет уже не несколько тысяч, а несколько сот тысяч, а может быть и миллионов. И через несколько лет нам придется пролить несоизмеримо больше крови, чем сейчас. Поэтому, как это ни странно звучит, господин Джонсон из корыстных интересов британское государство сейчас работает, в общем-то, на успешное завершение специальной операции.
То есть англичанка думает, что она гадит, а на самом деле она удобряет почву.
Нет, она гадит Евросоюзу.
Вы что-то такое говорили, я не понял. Вы согласны или не согласны с
этим? У того, что говорит Игорь, я совсем согласен, есть продолжение. Дело в том, что на кону сейчас, уже сейчас, стоит еще одна война. Можно сказать, что она идет, но пока это только так, сполохи. Это европейская война, то есть это втягивание в действующий конфликт континентальной Европы. И что касается Джонсона, то для него это свет в окошке, потому что...
Мечта.
Абсолютно, да. Если они смогут втянуть в войну с нами не прямую, непосредственную, не при помощи оружия, которое мы разбираем, на запчасти, а при помощи военнослужащих. И если появляется военнослужащий, это качественное изменение участия. Вспомните, Франция в Индокитае много лет воевала. Французам американцы все оружие дали. И ни одного солдата, потому что все понимали, один солдат американской армии в Индокитае и конец французам. Здесь то же самое. И вот тогда счастье Джонсона, на самом деле штатов тоже, если они смогут втянуть непосредственно европейские страны в эту войну в полном смысле этого слова. Сувалский коридор.
Хорошо,
и Литва.
И это ровно, прекрасно понимаю. Мой вопрос.
Даже не Сувалский
удастся или не удастся?
Он продавит это все? У них есть шансы, да. При помощи провокаций. Что-то про там. Он не давит. Это только провокации. Ну, потому что мы не можем промолчать раз на все провокации.
Раз провокации и не провокации,
мы не складывалось впечатление, что он там одинокий.
Да, нового волк. Специалиста по британским провокациям. У Британии появился новый начальник генерального штаба британских сил. Он, по сути, это главный британский военный. У них министр это гражданский обычно, как Бен Уоллес, да, ходит, разговаривает. А вот за военную часть непосредственно отвечает глава генштаба. Зовут его Патрик Сандерс. Он генерал. Вот давайте мы на пару минут на нем остановимся.
Не успел Патрик Сандерс занять новый пост, как тут же отличился. В своем первом же заявлении новоиспеченный глава генштаба сообщил, что Третья мировая война на пороге, и Англии пора сражаться. А британским военным нужно готовиться к стремительной мобилизации и отправке в Восточную Европу для военного столкновения с Россией.
Я первый главком сухопутными войсками с 1941 года, принявший командование армией на фоне новой сухопутной войны в Европе с участием континентальной державы. Моя исключительная обязанность – сделать нашу армию настолько смертоносной и эффективной, насколько это возможно. Время пришло, и мы можем воспользоваться этой возможностью. Приготовьтесь сражаться и победить Россию в Третьей мировой войне.
Сандерс и до этого был человеком заметным. Ранее он возглавлял британское стратегическое командование. Оно отвечает в том числе и за оборону в киберсфере. На этой должности он регулярно пугал мир превосходством Москвы и Пекина в киберпространстве.
Мы уступаем стратегическую инициативу соперникам. Китай осуществлял стратегию победы без борьбы, меняя положение мирового порядка. Россия комбинировала военные и невоенные средства, чтобы изменить карту, пытаясь поменять баланс сил и подрывая единство обществ путем распространения дезинформации. Обе страны получают решающее преимущество в военных технологиях информационного века.
Богатый опыт у Сандерса и непосредственно на поле боя. Он руководил операциями во время беспорядков в Северной Ирландии, в Косово, Боснии и Герцеговине, а также выполнял боевые задачи в Ираке и Афганистане. И все это, как он сам признается, подкосило его психику. Журналистам он рассказывал, что его тянет к алкоголю, а мысли о самоубийстве посещают все чаще.
Я был в депрессии, был подавлен. У меня были периоды суицидальных мыслей, и мне понадобилось много времени, чтобы выйти из этого состояния. Я просто зациклился на воспоминаниях и чувствах, которые у меня были. И поэтому я осознал, насколько уязвим каждый из нас. Когда я осознал, мое утро начинается с бутылки вина или виски, я понял, что мне нужна помощь.
Дмитрий Витальевич, ну, да. Если принять на веру, что Британия собирается как-то все больше этот конфликт раздуть, поучаствовать, в том числе и в военной сфере, отправив туда военных, ну, насколько логично назначать командующим армией суицидального алкоголика с какими-то не теми мыслями? Нет ощущения, что это страна, которая всерьез готовится как-то воевать в ближайшее время?
Конечно. Может, вы знаете, они все готовятся воевать, а также можно сказать про высказывания других командующих в Европе, которые там атомную войну пророчат.
Ты немец какой-то там, по-моему.
Да, но что касается вот этого генерала, но прежде всего хочу заметить, что тут сказали, получил боевой опыт. На самом деле он участвовал в полицейских операциях.
Карательных.
То есть карательных полицейских операциях и реального боевого опыта. Он не имеет, даже в том же Ираке, английский контингент, он был вот такусенький. Воевали, в общем-то, американцы. Шокирует меня, конечно, со стороны генералов такие камин-ауты. Это, ну, это вообще с утра вискарика хлопнуть, это просто...
Ну что, королева-мать...
Бутылку.
Королева-мать покойная каждое утро начинала, правда, не с вискарика, она пила там что-то типа бренди. Ну, и сколько прокочегарила?
102, 103.
Да. Не знаю насчет королевы-матери, но этот человек как бы отвечает за вооруженные силы. И...
Я поэтому и спрашиваю. Нет ощущения, что страна готовится как-то в ближайшее время, чтобы этот человек действительно принимал боевые решения?
Конечно, информационных не принимает.
Они не собираются сами воевать. Они хотят, чтобы другие
воевали. Они воевать должны его.
Давайте, Аббас, он давно уже руку тянет, а мы ему не даем никак высказать.
Очень, очень правильное замечание, что воевать должна действительно Европа. Вообще, Британия исторически действовала так. Загребала жар чужими руками. Что касается...
Нет, Крымскую она попыталась. С тех пор больше не лезет.
Но мы помним, да, что было. Значит, что касается генерала Сандерса. Вот, я думаю, все тут заметили, что человек карикатурный. Ну, это образ, точнее, карикатурный, абсолютно классический какой генерал или, да, или какой-то, да, полковник из голливудских старых фильмов. Вот с Сильвестром Сталлоне. Вот «Сынок», вот это...
Вояка из кино.
Вояка из кино, да. Да, да, да. Особенно вот первый кадр, где вот он такой вот...
Не, он там тоже волосатая грудь.
Волосатая грудь, да, вот это, взгляд, вот это все. По сути, да, ну человек вот действительно в рамках новых правил, где...
Так, погодите. Вы вояка из кино, Андрей Владимирович?
Тогда надо я к Сильбанке.
На четырехзвездного генерала вполне могу. Да? Хватит? На прическу?
Значит, человек с посттравматическим...
Не завидуй, малыш. Так, ну и чего?
Человек с посттравматическим стрессовым расстройством, как я понимаю.
Ну, он видимо, его...
Который об этом говорит в рамках...
Победил.
Новой тенденции, новой моды на новую искренность и так далее. По сути дела, реальных решений принимать не может, потому что и боевого опыта у него такого нет. Все, что было показано до этого, но напоминает мне тот же боевой опыт, что имеют наемники, те же из Британии, которые столкнулись с реальной войной на Украине. Да? То есть сафари – это не боевые действия, где твой противник – это одна из мощнейших армий мира. Как мне кажется, вот этот образ карикатурный, он в целом укладывается в политику партии войны, где, и я возвращаюсь тут к тому, о чем мы говорили до того, действительно есть две позиции. Никто, коллега, не говорил о партии мира. Это вы первые сказали. Это действительно. Нет,
просто Аббас, понимаете, вы не извините, что я вас перебью, но мне кажется, вы чуть-чуть себе противоречите, потому что вы чуть раньше пытались убедить Александра Юрьевича и нас всех, что вот как раз наемники, которые приезжают, это затягивает.
Нет,
там, и все. А сейчас вы говорите, что это какой-то.
А где я себе противоречу? То, что это не лучшие войны, что их убивают и что они бегут с поля боя, это факт, я же сказал. Но их наличие там, вот этого пушечного мяса, затягивает, безусловно, осложняет процесс.
Там уже находится на территории Украины представители спецназа Франции и Великобритании.
Никакого противоречия нет.
Это не лучше. Не наемник, а именно представители спецназа.
Их опыт, да, Сафая. Мне рассказывали, какой у них есть опыт у французских наемников, у британских, где они там в Африке по неграм несчастным шмалят, а те ответить особо не могут. Конечно, не играет ключевой роли. Я всегда говорил, что перелома в войне их присутствие там дать не может. Но затянуть этот конфликт, осложнить ситуацию, они вполне способны. Так вот, я возвращаюсь к партии войны,
друзья.
Коллеги, к партии войны возвращаюсь. Там нет действительно тех, кто за мир. И Драги, Шольц, Макрон, они не по доброте душевной хотят вот приостановить или остановить, а просто потому, что они осознают, что победа
да, достигнутое ценой того, что их принесут в жертву, их интересы, их экономики, да, их это не устраивает. Они понимают, что они не хотят быть жертвами, да, а они жертвы. Ну, да, значит, Италия, Франция и так далее.
У них просто другой подход. Да. Все равно санкции не снимут. Аббас, понимаешь, вот эти моменты, связанные с газом, с нефтью, они прекрасно понимают, что даже если конфликт на какое-то время остановится, санкции они не снимут. Но совершенно
будет,
точно.
Но будет не так больно, как в противном случае. Как если партия войны, вот этот вот человек, да, вот эта карикатура, если все пойдет по его сценарию, да, ну, который не он пишет, который он озвучивает с таким брутальным, да, видом и так далее, мускулиным, будет хуже.
Дело в том, что
Франции, Италии и так далее.
Аббас, если посмотреть на высказывания представителей генштаба Германии, даже Германии, они тоже весьма за последние несколько недель там были сделаны очень резкие высказывания.
Бывшие военные.
Во-первых,
мы смотрим, что действующий президент или там и президенты, канцлеры и прочее.
Про дела еще можно дать Алексею Геннадьевичу сказать, он уходит до конца часа.
Я жалею, что в Букингемском дворце, очевидно, не работает НТВ из-за санкций. Потому что если бы королева смотрела НТВ и смотрела наши дискуссии, она бы никогда не утвердила Сандерса, значит, на пост штаба. Да? Слушайте, но они же не глупые люди там сидят. У него большой опыт.
Да ну, ладно.
Мы же сами сказали.
А вот эти разговоры, давайте сиськи покажем, и Путин испугается.
Послушайте,
это, между прочим, не начальник штаба сухопутных войск. Это лидеры стран, государств.
Военные
посетители. Слушайте, вы меня вот в этом, Алексей Геннадьевич, вы меня не убедите.
Я тоже,
абсолютно считаю, что там тоже извините. Это ужасно и совершенно не смешно, но там идиотные идиоты.
То есть я когда прочитал про вот эту историю пиджак, снять пиджак на конях, я подумал, что это какая-то шутка. Ну, кто-то придумал. А потом оказалось, что это правда.
Так что не надо убеждать меня, что там умные люди.
Я хочу сказать. Значит, в
СМИ... Это далеко не единственное, что вы говорите.
И вообще в пространстве нашелся журналист из «Телеграф», который поддержал Сандерса и который продолжил воинственную риторику в Великобритании. В «Телеграф» написал. Там, да, значит... Слушай, ему столько... Амна написали в комментариях, да, что хватит разжигать, не надо подталкивать никого к войне, мы хотим мира и так далее. Это к вопросу, так сказать, о том, что общественное мнение, которое мнение тоже нужно учитывать. Никто не хочет, никто не намерен.
Они и в Ираке, коллега, они и в Ираке не хотели.
Конечно,
и я напомню, что когда цинковые гробы начали из Ирака прилетать, премьер-министр подал в отставку.
Но даже бомбя Ирак, все понимали, что...
Давайте про общественное мнение чуть позже.
Алексей Геннадьевич,
так, все, останавливаемся. Все, маленькая пауза, продолжим через несколько минут.
Многоходовочка.
Задолбали! Всех задолбали! Валите домой!
Почему гостеприимные европейцы вдруг массово решили избавиться от украинцев?
Понятно, что конфликт затянулся, и все устали.
Как украинские женщины заняли нишу нелегальной секс-индустрии на Западе?
Продают свое тело, чтобы помочь семьям на Украине.
И как Киев стал разменной монетой в большой игре Европы и США?
Путин думал, что НАТО развалится, но этого не произошло.
Об этом прямо сейчас.
Это место встречи на НТВ, место, где все становится ясно. Мы продолжаем. Давайте ненадолго мы сейчас прервемся вот в этом разговоре о деятельности правительств европейских, там государственных деятелей. Тут было сказано про общественное мнение, вот немножечко про него. Потому что, как я понимаю, общественное мнение в Европе по поводу событий на Украине формировалось исключительно на основании тех сообщений, которые их СМИ распространяли. То есть вы понимаете, что там, конечно, все было перевернуто с ног на голову. Это был первый этап. А второй этап – это когда начались приезды беженцев в европейские страны. Вот если ООН верить, сколько тут уже? Больше 5 миллионов человек вообще по всей Европе. И европейцы увидели вот этих украинских беженцев, которым надо помогать. Это были уже не туристы. И вот тут, мне кажется, начался второй этап формирования общественного мнения. Он вступил в некое противоречие с первым этапом. Мне кажется, что когда европейцы близко познакомились с украинскими беженцами, они поняли, что раньше они как-то, у них были какое-то другое мнение вообще об этой стране, об этих людях. Может, я, конечно, неправильно как-то трактую, но у меня вот так получается, такой анализ. Будьте добры.
На прошлой неделе британская пресса рассказала, что некоторые местные жители, которые ранее приютили у себя украинских беженцев, требуют выгнать их из своих домов. Программа под названием «Дома для украинцев», которая стартовала в марте, изначально была рассчитана на полгода. Впрочем, многие британцы оказались не готовы давать кров беженцам на столь длительный срок. С наплывом мигрантов борются и власти. По словам Бориса Джонсона, те беженцы, которые незаконно прибывают в Великобританию, могут быть высланы в Африку.
Мы выдаем украинцам 130 тысяч виз. И у них есть, по крайней мере, два очень хороших маршрута для въезда. Но если вы приезжаете сюда нелегально, я боюсь, что ответ будет таким. Да, теоретически, депортация может произойти.
Растет недовольство и в других европейских странах. Как пишет бельгийское издание RTBF, сразу в нескольких муниципалитетах страны жители, приютившие украинцев, просят найти для них других арендаторов. Причиной недовольства – пьянство и проявление неуважения к местным со стороны беженцев. Устали и в Польше. Согласно недавнему опросу, более 70% поляков выступают за то, чтобы мигранты с Украины устраивались на работу и перестали доить социальный бюджет страны. В Латвии даже представители власти комментируют наплыв беженцев.
Уже понятно, что конфликт затянулся, и все устали. По-человечески это понятно. Поступают сигналы от нескольких муниципалитетов о сложностях с дальнейшим размещением беженцев с Украины. Даже при сохранении существующего финансирования есть предприниматели, которые говорят: «Нет, мы прекратим». И поэтому нам нужно искать другие решения.
Не рады гостям из Украины и в Израиле. Накануне в Тель-Авиве прошел митинг против поддержки киевского режима. Участники акции требовали, чтобы украинцы перестали распространять фейки и возвращались к себе на родину.
Бандеровка падает домой!
Закопали ваши все фейки, которые верите только вы и подобные вас генераты. Задолбали, всех задолбали. Валите домой!
В общем, на самом деле, примеров можно приводить еще много-много-много. Два возможных варианта ответа. Значит, это или европейцы оказались вовсе не такими добросердечными, терпеливыми или там терпимыми.
Принимающие.
Или, да, как принимающая сторона. Или все-таки украинцы приехали, которые не очень хорошо себя ведут, мягко скажу. Иржа, как вы думаете?
Нет, ну было бы ложь, конечно, утверждать, что все радужно, да, в Европе, что мы всех ассимилировали, что все там в Европе с украинцами в порядке. Ну, это было бы неправда, на самом деле. Естественно, люди устают, но это не означает, что Европа всех вышвырнет за границу.
Вышвырнет, не вышвырнет, но тенденция, как было сейчас вот сказано, нет, есть.
Дело в том, просто, естественно, уже эта ситуация идет 4 месяца, да, естественно, люди устают, это понятно. Бюджет страны тоже устает, если взять, например,
вот
маленькую...
объясните, чуть-чуть. Давайте так. Ну, просто... Было несколько эпизодов, вы их наверняка видели, потому что съемки были в Праге.
Да, да, да.
Когда украинские, значит, беженцы садились на проезжую часть,
это
растягивали
беженцы,
там...
Это были беженцы, это были экологические активисты, которые как раз использовали вот эту тему...
Ну, я не знаю, но они были с украинскими флагами, да, да, и да, вот да. Люди из машин выходили, пытались им там...
Да, и мы же повезло, что в морде.
Вот вы мне можете объяснить, зачем вообще такое количество вот этих вот перформансов устраивают украинцы в европейских городах? Им что, не хватает этой поддержки, которую Европа...
Ну, похоже, считают, что им не хватает этой поддержки, что они хотят привлечь на себя внимание и прессы, и общественности. Тогда, вот опять же, 2 месяца назад, 3 месяца назад это было, но воспринято совсем по-другому, чем сейчас. Сейчас это уже немножко напрягает, я это могу сказать по-чехски.
Наелись, да.
Ну, наелись, устали,
означает
я бы сказал.
Ли это, можно наесться так, что украинским беженцам?
Это, опять же, не означает, что украинцы лишатся нашей солидарности. То ни в коем
означает
случае.
Ли это, что солидарность это не решится, но относиться будут примерно как к сирийским беженцам. То есть не выгоняем, но все равно считаем их людьми немножечко... другими, не нашими, не европейскими,
да.
Своими.
Ну,
правильно
своими,
я понимаю?
Да, я всегда
говорю.
Это опять зависит от того, как они могут интегрироваться в наше общество.
Ну, здесь точно. Я бы еще один ролик показал. Это съемки, которые вел таксист. Он сам уроженец Харькова, и он убежал, но не в Европу, а в Ужгород. И там ему отказалась платить клиентка, местная жительница этой вот Закарпатья. Ну, вот, мотивируя тем, что он говорит на русском языке, и вообще он не такой, он плохой. Вот. То есть, на самом деле, к сожалению, во-первых, это часть менталитета украинцев, а во-вторых, конечно, в Европе рассчитывали на победоносную некую акцию, в рамках которой проиграет Россия. И этих беженцев долго содержать не придется. Но вообще на эту тему еще в начале спецоперации был придуман анекдот. Вот вы любите в конце рассказывать, что вот Украина наконец вступила в Евросоюз, и через месяц там Боррель, Мишель, они звонят Путину, говорят, мы приносим свои извинения, вот в чем, оказывается, было дело. Вот. Но этот анекдот, получается, сейчас воплощается вот в реальность, только в том, что вот вы показывали в своем сюжете. В том, что вот сейчас мы все обсуждаем.
Так тенденция какая-то есть уже или пока...
Конечно, есть. Конечно, тенденция есть. Эти беженцы всем надоели. Европейцам надоело их кормить. И не только потому, что это просто гигантские расходы, но и потому, что сами беженцы так себя ведут. Этих роликов масса. Я вспоминаю женщину, которая в Болгарии говорила. Болгары, они ленивые, тупые цыгане, которые не работают, им дают деньги Евросоюз, они кормят нас. Вот. Они должны нас кормить. То есть это везде так.
Мне больше понравилась дама, которая говорила эстонцам, что если вам не нравится, что мы сюда приехали, ну и валите.
В Молдавию делали.
В Финляндию.
Ну это все там было забито уже.
Вот, Алексей Алексеевич, вы тут как-то в прошлой программе позволили себе такую оценку, на вас тогда напал, ну по поводу, что сейчас Богдан Анатольевич говорит, что это, в общем, ментальность такая.
Ну, определенно, честно,
на вас тогда напал Николай Рыбаков,
да.
Потому что сказал, что что-то такое в нацистское в ваших заявлениях услышал. Можете как-то вот это все прокомментировать? Да. Это действительно дело в беженцах или это все-таки дело в европейцев?
Смотрите, ну, во-первых, у европейцев очевидно разочарование правдивостью информации, которая поступает от беженцев, да? Они 3 месяца топтались по всем европейским площадям, значит, в красных трусах, да?
Ну, да.
Символизирующих изнасилование.
Сейчас это продолжает, хотя вроде как уже
которых, как оказалось, не было.
Да.
И женщину, которая отвечала на Украине за эту тему, просто уволили. Угу. Вот, выгнали как человека, подрывающего украинскую государственность. И да, действительно, вот первое, что бросилось всем в глаза в начале спецоперации, когда появилось массовое количество украинских роликов, то, что украинцы действительно в массе своей разговаривают на русском, но практически исключительно матом. И это комментировали практически все люди, которые наблюдали, что настолько низкий уровень как бы культуры языковой, для нас это было удивительно. Нет,
ну, почему? Иногда, если виртуозное владение, абсолютно лексика, то это
только приятно.
Наши эмигранты разговаривают исключительно на литературном русском языке. Ну, понимаете, дело в том, что если вообще посмотреть, если вообще понаблюдать исторически за любым миграционным потоком массовым, в том числе в Россию, из стран там Средней Азии и других, как относятся к мигрантам? Ну, практически везде одинаково. К русским мигрантам, которые миллионами, я это неоднократно говорил, после гражданской войны, после революции уезжали в Европу, к ним относились точно так же. Собственно, для западного человека,
нет,
для европейцев.
Нет, есть одно важное отличие. Значит, вот этих вот мигрантов не принимали так, как принимают сейчас украинских беженцев.
Конечно.
Когда им выплачивают пособие, когда им, да, пусть оказалось на время, но тем не менее, предоставляют жилье. Нашим мигрантам никто особо иди работай там
я
сам решай свои проблемы.
Значит, скажу следующее. В некоторых странах, таких как Югославия, и, кстати, к Чехии, на тот момент при Бенише, отношение к русским было в то время изначально, когда русские мигранты стали приезжать после гражданской войны, было положительным. Их пытались поддержать. Конечно, 100 лет назад таких вообще социальных государств, как сегодня в Европе, их не было. И, конечно, такой поддержки не было. Но вообще, если посмотреть на отношения западных людей, и в первую очередь в Западной Европе, в Америке, ну и в некоторых странах Восточной Европы тоже, к украинцам, оно похоже на отношение к русским. Потому что для них русские украинцы
если вы
очень
называете,
близкие.
Если вы называете эти государства социальными, значит, они должны быть последовательными и продолжать оказывать всякую
помощь. Дело в том, что никто, ни одно государство,
пособие.
Андрей, ни одно государство не поддерживает беженцев вечно.
Да
любое государство,
же?
В конце концов,
это
говорит, что эти люди должны работать.
Арабских
должны
беженцев
работать.
Постоянно
им предоставлено право работать там, устраиваться на работу. Соответственно, разумеется, эти государства желают, чтобы эти люди постепенно, когда они уже наладили свой быт, в первые месяцы, уже прошло 4 месяца, для некоторых там 3, кто-то уехал позже, они должны устраиваться на работу.
10 лет сирийского кризиса, многие сирийцы устроены на работу.
Да.
В Германии в той же.
Аббас, ты прекрасно знаешь, что в той же Франции, да, арабы многие уже из... уже работает.
Андрей Владимирович,
так закатывает глаза картинно, что
Андрей Владимирович, там
грустно за него.
Просто в основе всего ведь лежит европейское законодательство. Согласно европейскому законодательству, которое было модифицировано в 2015 году, значит, прямая помощь беженцам оказывается в течение 3 месяца.
Да, потом они должны работать.
После этого вступает то, что я уже говорил на одной из передач, сирийская схема. То есть мы вам платим 500 евро, ребята, Дальше, что хотите, делайте. Вот вам деньги, больше мы вам ничего не обязаны. Так, эта схема сейчас и будет дальше действовать.
А украинские беженцы, они знали, что такая схема?
Они знали.
Что
знали,
они,
знали
их предупреждали на какой-то там?
Знали, но они не были готовы к этому, потому что...
То есть они думали, что это
вот. С другой стороны, надо
путинская
понимать,
пропаганда.
Что в той же Германии, например, те, кто предоставляет жилье тем же сирийским беженцам, получают немцы, вот там, владельцы гостиницы и прочее, получают 50 евро в день. За каждую предоставленную комнату.
Ну, я не знаю, это много?
Это много. Это 1500 евро в месяц. Это не так много.
Ну, для Германии
много или немного? Да, для Германии это немного. Но схема
это много. Но это много, но немного.
Тогда, Владимирович, лучше вас не спрашивать.
Это как с маслом германским. Ну, не покупают,
это лучше, чем ничего.
В оптовых объемах нормально. Поэтому сейчас просто нужно спокойно ждать вот этого перехода на эту сирийскую схему. Кому по всем же? Абсолютно
и
странам.
И если это переход на сирийскую схему, то и отношение ментально будет как к сирийцам. Я сам ездил снимать определенное количество сюжетов,
конечно,
про сирийских беженцев,
конечно,
в Европе.
Нет.
Отношение к ним было, ну, я не могу сказать, что как к скоту. Нет, это преувеличение, так нельзя говорить. Но это было отношение со стороны жителей крупных городов как к людям второго сорта.
Вот, скажи мне, пожалуйста, ты можешь привести пример видео каких-то там вот материалов, когда сирийские беженцы выказывали бы неудовольство теми условиями?
Они пытались, потом очень быстро подгонялись люди с полицейские, с дубинками.
Более
и быстренько
того,
давали понять сирийским беженцам, кто они такие.
А вот с украинцами, вот когда вот, они все время выкладывают это все.
На самом деле, если вспомнить, в первое время полиции как раз-таки не хватало, и часть сирийских беженцев, которые, может быть, вполне возможно, и не сирийцы, устраивали беспределы, и были заявления об изнасилованиях и приставаниях.
Ну, это в Германии там, где-то 14-15
год. Ну, в Германии
было много такого.
Потом все это наладилось. Вот смотрите, проблема с отношением к беженцам, она будет только усиляться, это будет внутриполитическая проблема для многих государств по многим причинам. Вот я сейчас несколько назову, чтобы просто понимать, в чем проблема-то. Первая проблема, которую все сказали, что часть этих беженцев — негодяи, алкоголики, хамы, дегенераты и прочее, и прочее. И они, конечно же, людям надоели. Вот это хамское поведение, драки, пьянки, все остальное. И это проецируется на всех. Хотя мы прекрасно понимаем, что женщины с детьми, какие-нибудь старики, себя так не ведут. Я, кстати, здесь категорически не согласен, когда мы начинаем говорить...
Подавляющее большинство себя так не ведут,
пожалуйста,
правильно?
Пожалуйста, я категорически не согласен, когда мы говорим, что украинцы, какая-то у них особая ментальность. Не надо. Нормальное подавляющее большинство украинцев, в общем-то, такие же, как и мы, по большому
счету. А как же фольклор?
Значит, ну давайте. В каждом народе есть те,
сейчас я прошу Андрея Владимировича закрыть уши.
Послушайте, давайте
чтобы не травмировать его душу.
Андрей Владимирович,
а я серьезно говорю?
Нет, а я серьезно говорю, что вообще-то Донбасс до 2014 года был формально украинским народом, да, люди? Понятно, что другой частью, с другой ментальностью, но тоже... То есть украинский народ, разный.
Не народ, а граждан.
Разный, граждан. Давайте просто я к тому, что не быть вот таким же, как в Киеве сидят, которые всех мажут русских, там вот все. Не надо так поступать. Они,
давайте мазать счету, отдельные.
Вот. Вторая история. Это история с пособием. Потому что, как вы справедливо сказали, это они залезают в бюджеты в свои социальные, как деньги, которые могли потратить на другие цели. Миллионы людей. Кстати, я не знаю, что там за 500 евро им платят.
50
в день.
Нет, он сказал 500 евро в день.
50 платят немцам, которые предоставляют жилье.
А, 500, все, да.
Понятно, что есть страны, типа Германии, где побольше пособия. В той же самой Польше им платят, примерно переводя на русские деньги, 5000 с копейками рублей.
Не, гораздо больше.
Не спорьте, пожалуйста. Ну, сейчас же окажетесь опять
больше
в ситуации, когда...
Андрей Владимирович не впервые, и он с блеском выходит из этих ситуаций.
Значит, гораздо более серьезная и глубокая проблема. Польша, например, жители Польши говорят, что они должны работать. А вы меня простите, пожалуйста, а куда должны устроиться миллионы беженцев?
5 миллионов.
Я тебе сейчас говорю про беженцев, которые живут. Значит, куда они должны устроиться, учитывая, что у них проблемы с языком, учитывая то, что в каждой стране и так есть проблемы с работой. То есть это напряженство. Они, во-первых, физически не могут устроиться.
В Чехии, например,
а во-вторых, да учиться можно бесконечно. Рабочие места не резиновые.
Вы что хотите сказать,
я хотел, Антон Валерьевич, показать
материал. Я к тому, что повышает конкуренцию.
Стой, секунду. Куда могут устроиться люди, которые не знают языка?
А можно еще одну вещь сказать? Потому что важно. Это еще важнее. Миллион. Я понимаю, что у вас есть сюжет по этому поводу, но я все-таки еще одну вещь скажу. Ну, наверное. Еще один фактор. Социалка. Миллионы людей, которые приезжают, они присаживаются на социалку. А это что? Это школы, это больницы, это детские сады. Это в первую неделю сады, хорошо помогать. Сады, конечно, да.
Сады.
Да. Но когда это происходит ежемесячно, это
вывод какой? Вывод какой?
Естественно, на человеческом уровне, на уровне простых людей будет это недовольство расти.
Давайте мы тогда покажем.
И это превращается в внутриполитическую проблему.
Но проблему безработицы решает. Речь идет не о всех, конечно.
Было бы желание.
А о беженках, на которых находится определенный спрос. Давайте подробнее.
На прошлой неделе на YouTube-канале одного из американских сервисов знакомств появилась реклама с призывом к мужчинам жениться на украинках. Мол, украинские женщины воспитаны в уважении к традиционным и семейным ценностям, а также не обращают внимания на возраст партнера. Поэтому американцам предлагают, тут цитата, «забрать то, что им и так принадлежит». Впрочем, сами американцы в комментариях пишут, что украинских женщин, по сути, продают в сексуальное рабство.
Девушки воспитаны в традиционных ценностях. Главное для них – это семья. Они готовы заниматься домашними делами, пока мужчина работает. Для славянских женщин не имеет значения разница в возрасте. Часто они предпочитают мужчин после 40, потому что они более мудрые. Звучит идеально, правда? Так зачем ждать? Дерзайте и берите то, что принадлежит вам.
Впрочем, есть и те, кто охотно продается сам. В Латвии, например, где проституция разрешена, женщин с украинским паспортом активно зазывают на работу в публичные дома. Вакансии в интимной сфере предлагают украинкам и в Австрии, а в Швеции, где проституция считается нелегальной, несколько месяцев назад полиция провела рейд, поймав 38 мужчин. Почти все они были клиентами украинских женщин с низкой социальной ответственностью.
Украинки и раньше были замечены в занятии проституцией, но теперь у них нашлось оправдание. Почти все женщины говорят, что война привела их к проституции. У них нет другого выбора, кроме как продать свое тело, чтобы помочь своим семьям на Украине или в эвакуации.
Проблема актуальна даже для далекой от Европы Японии. И это при том, что туда приехало чуть больше 1000 мигрантов с Украины. В конце мая министр юстиции этой страны заявил, что из прибывших в Японию украинских беженок большая часть уже нашла место в нелегальной секс-индустрии. Как пишет местная пресса, сами украинки считают, что работать проститутками лучше, чем мыть туалеты.
Михаил Борисович, опять мы возвращаемся вот к этому нашему предположению, что украинцы для европейцев, для вот этих представителей...
Не совсем европейцы.
Это не совсем европейцы, люди второго сорта. На нормальную работу мы их не позовем, а вот какие остались, пожалуйста, извините.
Хотя, извините, да. Ради бога, вот молодой человек по имени Сеймон Хэкстрём.
Да.
Ну, коренной швед.
Да. Внешне не очень похож на шведа.
Но тем не менее инспектор.
Да. Да.
Ну, я думаю, что в Швеции 20% населения это мигранты.
Нет, я понимаю, но тогда и не надо придираться к украинским барышням. Они тоже там
вернемся к Украине.
Ассимилируются.
Я думаю, что украинская эмиграция очень своеобразна. Вот здесь мне, я не согласен с тем, что она такая же абсолютно, как там русская эмиграция после революции. После революции ехали люди с очень высоким уровнем образовательным и культурным. И надо сказать, что вот эти люди, которые уехали после революции, дали в огромную прибыль интеллектуальную, культурную и так далее.
Инженерную. Это правда, но там были и преступники, и убийцы.
Преступников первой эмиграции не было. Когда мы видим сейчас украинскую эмиграцию, это действительно вот женщины, которые готовы заниматься проституцией. Это люди, которые используют военную ситуацию, чтобы уехать из Украины и повысить свое материальное обеспечение в Европе. То есть это в большинстве своем люди, которые бы очень хотели бы уехать с Украины, и им война помогла уехать оттуда по каким-то критериям европейской помощи.
Прямо вот в большинстве своем.
Я думаю, что в большом количестве тех, кто уехали, они повод войны использовали как мысль, которую они давно
уехали. Большинство уехало просто от бомбы, от военных действий. Это нормально для людей, желать уехать от военных действий.
Вы знаете, поехать заниматься проституцией в Японию, никакая война не нужна.
Но в Россию тоже приезжают с Украины беженцы. Россия принимает беженцев с Украины.
Мы видим, что люди едут очень странные. Действительно, и европейцы относятся к ним совершенно по-другому, чем к каким-то другим обсуждаемым нам мигрантам.
К русским точно так же.
Действительно, в отношении этих людей европейцы их считают действительно вторым, а может быть даже и третьим сортом. Уж явно не считают их европейцами. Поэтому здесь, понимаете, а потом сама Европа, вот я когда вижу нашего чешского коллегу, я всегда вспоминаю его камин-аут, когда он сказал, что он как чех убивает в себе немца. Вот там каждый европеец кого-то в себе убивает. Поэтому приезжие украинцы очень недолго будут там жить в неком комфорте, их тоже внутренне начнут убивать. Потихонечку, когда они надоест, не доедят окончательно.
Сейчас, Аббас, давайте.
Ну, я очень давно работаю с беженцами. И хочу сказать так. Действительно, люди уезжают от войны, от отсутствия перспектив. Им страшно, и их можно понять. Но это палка о двух концах. Этому тезису не противоречит другой тезис, что война, кризис, который разразился в их странах, заставил их уехать, в каком-то смысле им и помог, и они берут это на вооружение, значит, пользуясь всеми теми благами, которые они не получили бы, если бы уехали, ну, не как беженцы, да, от войны, а как просто вот мигранты...
Где тут второй конец-то,
Павел? Работать.
Сейчас дойдем.
И так далее. Ну вот, собственно говоря, с одной стороны, да, боятся, как вот говорил коллега, с другой стороны, пользуются. И вот тут инспектор прямо сказал, что и раньше они работали, ну, проститутки из Украины. Но теперь они, работая, аргументируют это и требуют к себе повышенного, значит, уважения, внимания вообще для них...
Двойная такса.
Да, да. Да, ну, возможно, я не знаю, вот, не пользовался услугами. Соответственно, отвечаю на ваш вопрос, который вы, господин ведущий, задали в начале. А зачем им эти перформансы? Очень просто. Постоянные перформансы – это напоминание, почему украинцам европейцы должны. Если этих перформансов не будет, произойдет страшно.
А что европейцы украинцам должны?
Все. Деньги.
Почему? Оружие, с какого перевода?
Всякие, да, деньги, всякие там послабления.
С какого
проституток отпускать, они не виноваты, они просто
Аббас,
вынуждены.
Объясните мне, да. Вот если вы все так это хорошо видите, почему европейцы украинцам что-то должны?
Я не говорю, что они что-то должны. Я сейчас объясняю логику украинца.
Почему украинцы думают, что европейцы что-то должны?
Очень просто. Я вот в открывайте соцсети, читайте комментарии. Вы не остановили Путина? Почему вы так пассивны? Помните Арестовича с этим? Where? Где? Почему? Вы виновники во многом, потому что годами потворствуете Путину с газом, с нефтью и так далее. Пожалуйста, вот теперь расхлебывайте. Либо помогайте, либо, значит, я вас уверяю, что и у сирийцев тоже, у многих такая, и у арабов в целом, очень много, у многих такая логика. Вы, значит, не остановили тирана Асада, вы ему потворствовали, сейчас вот мы будем...
Принимаете, как европеец, такую логику, вот,
нет,
что вот вы должны...
Я сомневаюсь, что простой европейский обыватель на это купится. Им важен свой комфорт.
Слушайте, и кто его спросит?
Мы говорим про отношения к украинским беженцам, да? Мы говорим о отношении в европейских обществе. Людям, в принципе, наплевать, если Макрон, Шольц или Меркель не остановили Путина, да? Если им так буду аргументировать. Им просто важно... Что они хотят жить как надо.
А дискриминация русских сегодня европейцами, рядовыми, не чиновниками, не политиками.
Думаю, что
это что, это не политическая их какая-то, да, позиция,
нет,
за которую они сейчас расплачиваются. И, конечно, вот сейчас, когда им засрали дома, когда они столкнулись с тем, что это не на полгода, а дольше, и они вынуждены за это платить, они уже начали как-то украинцев спроваживать. До этого они украинцев принимали по формуле на зло бабушке отморожу уши.
Ни в коем случае это было сочувствие. Нет, Аббас.
Ну это что так было?
Никто не принимал на зло Путина.
Европейцы очень политически мотивированы, когда речь идет о приеме беженцев.
Никто не принимал украинцев на зло Путина. Ну это же бред, извини меня.
И не думаю. Нет. И выгоняли из ресторанов на зло Путину. И всяческая дискриминация.
Я знаю,
и так далее. Это все было и есть. На зло Путину. Но просто когда случае. Уже на зло Путину слишком больно бьет по кошельку...
Так, все, Аббас, остановимся. Значит... Тогда получается... А, уже до рекламы надо уходить, да? Значит, тогда получается, что вот все эти призывы, там, как там, цена демократии, да. Там что-то, ну, они, видимо, не дорабатывают.
Это звучит хорошо.
Ладно, давайте сделаем перерыв и вернемся опять к большим начальникам. Это место встречи на НТВ, место, где все становится ясно. Мы продолжаем. Итак, в общем, для меня получается так, что если на каком-то бытовом уровне, на общественном уровне накапливается вот эта вот усталость и недоумение рядовых граждан от того, что они видят. Они видят там повышение цен, какие-то бытовые ограничения. Они видят, да, не очень понятных им людей, которые в том числе там как-то себя ведут в их квартирах. То, с другой стороны, вот большие начальники, которым я предлагаю вернуться, у них там поддержка, конечно, полная. Они не собираются эту поддержку приостанавливать. Оружие здесь это пункт номер один в этом списке.
По данным агентства Reuters, на проходящем в Германии саммите «Большой семерки» Владимир Зеленский по видеосвязи попросил западных лидеров ужесточить санкции против России и передать Украине современные системы противовоздушной обороны. О том, что США уже готовы передать Киеву передовые системы ПРО, сообщил телеканал CNN. Речь якобы идет о ракетах средней и большой дальности. Как пишет Washington Post, Украина уже стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США. С начала российской спецоперации американцы передали Киеву оружие на 6 с лишним миллиардов долларов. Well, these systems
are making a difference. Это вооружение поступает с рекордной скоростью. Системы уже меняют ситуацию на поле боя. Уже выделили более 6 миллиардов, почти 7 миллиардов долларов с начала работы администрации Байдена. И почти 6 миллиардов с начала вторжения. Поступает много оснастки. И президент дал четко понять, что мы будем продолжать оказывать эту помощь.
Не отстают и другие западные союзники. Украину теперь накачивают тяжелым вооружением, в частности, артиллерией калибром 155 мм. По оценкам Financial Times, всего собираются перебросить 250 гаубиц. Это больше, чем у любой из стран Западной Европы. В списке поставщиков Великобритания, Норвегия, Канада, Эстония, Италия, Нидерланды, Франция, Словакия и Германия. На Западе уже не скрывают, что их главная цель – ослабить Россию.
США и Европа продолжают поддерживать Киев. Но, кажется, не для того, чтобы установить мир. Скорее, союзники готовы подпирать правительство Зеленского до тех пор, пока оно сражается с Москвой до последнего украинца. Собственно, в этом всегда и заключался подход Запада к Киеву. Самое тревожное – это очевидный отказ союзников поддержать то, в чем больше всего нуждается украинский народ. То есть мир.
Так, вот господин Кирби тут сейчас говорил о том, что, ну, мы его сейчас вам показываем, тяжелое вооружение уже меняет ход событий. Вот что имеет в виду-то?
По-моему, он выдает желаемое за действительное. Но во-первых, этих артиллерийских орудий совсем так, немного.
Нет, тогда есть как бы только два варианта. Первый, ну, они зарабатывают тупо, просто тупо зарабатывают, потому что продают это все. Второй вариант, ну, это вот
но
то,
они
что
зарабатывают...
вот этот рейгановский советник говорит. Ну...
Да, да, но они же зарабатывают, прежде всего, политические очки, а не только финансовые. Они
ну, постоянно... если вы зарабатываете и то, и другое вместе, это гораздо приятнее,
да, конечно,
минимум в два
конечно.
Раза. Но все-таки да, политические очки
гораздо более важны.
Что вы
знаете,
мне за знаки
с одной
подавали?
Стороны, конечно, это плохо, что они поставляют вооружение, что это вооружение в итоге используется против наших войск, но, опять же, Александр Казаков, я имею в виду, по-моему, угу. Он рассказывал, по-моему, понятно, что это, на нем надо научить работать. Это не просто так. Это за неделю, за месяц не сделаешь. Андрей. Это все нужно в одну систему стыковать. То есть это как бы тоже вопрос такой еще. Тут другой фактор. Ну, вы поймите, они сделали в Соединенных Штатах Зеленского популярным человеком. До сих пор. Зеленский сейчас популярнее Байдена. Это опросы показывают. Так, на минутку. Поэтому вот все эти вещи, что мы уже поставили на столько-то миллиардов, что мы там оперативно быстро все это ставим, это во многом оправдание перед своей аудиторией. Поскольку Зеленский популярный, и поскольку республиканцы с другой стороны поджимают, поскольку скоро выборы с одной стороны, а с другой стороны это оправдание перед, так уж получается, перед Украиной, которая постоянно выставляет претензии. Эти претензии все западные читатели видят, соответственно, и получается, что их власть как-то недостаточно помогает очень хорошему Зеленскому, который популярен.
Вы же не забираете его себе. По первому пункту, вот это оправдание перед своей аудиторией, рейтинг Зеленского больше, чем у Байдена. А когда... Все это на Украине у режима Зеленского закончится. Когда все это посыпется, когда это рассыпется, они чего будут рассказывать своему обывателю?
Ну, честно говоря, Америка...
Мы попытались, мы не смогли, наше дело правое, мы не победили, извините.
Честно говоря, Байдену и демократам сейчас важно пройти выборы в Конгресс. Все остальное, по большому счету, что будет, так, за, давайте, что будет да. за ними до следующей президентства, мало кого интересует.
Во-первых, что касается, что Запад должен украинским беженцам. На самом деле должен, вообще-то логично, если исходить чисто так рационально, должен. Почему? В течение 30 лет да. Запад накачивал Украину и ресурсами материальными, и идеологией антироссийской, всем тем, что потом послужило воцарению этого режима, который привел, собственно, к тому, что мы видим сейчас. Угу. В 2004 году был первый Майдан, спонсирован Западом. В 2014 год второй, уже государственный переворот на Украине, спонсирован тем же Западом. Соединенные Штаты, Германия, другие европейские игроки. Именно они, и, кстати, те военные действия, которые велись в Донбассе с 14 по 22 год, это было при поддержке Запада? Да, конечно, при поддержке Запада. Все, что мы сейчас видим, результат действий Запада на Украине. Те люди, которые сейчас миллионами, кто-то в Россию, кто-то в западные страны, убегают.
Мы так сейчас с вами договоримся до того, что их совесть замучила. Ага, поэтому Зеленскому мы поставляем оружие, а украинских беженцев будем там содержать и кормить.
Дело не совести, в том-то и дело, что о совести там речь не идет. Но дело в том, что эти люди реально, в первую очередь, жертвы западной и американской, и европейской политики на Украине за последние 30 лет, и особенно с 2014 года. Эти люди прямые жертвы того, что Запад делал на Украине все последние годы. Потому что без западной интервенции, без западного идеологического, материального, военно-политического влияния, то, что мы сейчас видим на Украине, оно просто не происходило бы. Это результат попытки Запада оторвать Украину от России изначально, а потом сделать ее тараном против России.
И нам что, пожалеть их теперь?
Вот, да. Только расхлебывают непропорционально.
Безусловно, достойны жалости. Что касается, я еще раз повторю, что касается русской эмиграции, все эмиграции массовые, там были все. Там были и ученые, и архитекторы, и инженеры, люди очень многие, очень образованные, хотя не все.
Повторяйте
сейчас, были преступники разные. И
уже произносили вы это у нас, по-моему, пару дней назад.
Что касается поставок вооружений, что они будут говорить потом? Значит, конечно же, на Западе прекрасно понимают, в том числе в Великобритании и в Соединенных Штатах, что российская армия будет продвигаться дальше на Запад. Брать все больше и больше, освобождать украинской территории. Им это прекрасно понятно. Они хотят, они понимают это, но при этом хотят использовать то время, которое еще осталось у украинского государства, для того, чтобы ослабить максимально Россию. Они для этого посылают туда все больше и больше вооружений.
Гаубицы,
различные системы. Когда российская армия все-таки перейдет определенные там, значит, территориальные, достаточно большие приобретения, на Западе скажут: да, украинская армия не справилась. Она была изначально слабее российской, но благодаря западной помощи столько-то российских солдат и офицеров погибло, такой-то экономический ущерб был нанесен Российской Федерации, и, дескать, России придется много лет это восстанавливать.
То есть они впрямую вот похвастаются, сколько российских граждан они убили.
Мы они будут этому радоваться и считать, что это их достижение.
Дополнить, Виктор. Абсолютно прав ты, говоря о деструктивной роли Запада, но согласись, было бы честно, если бы ответственность за это, за все, легла равномерно на всех представителей западного мира, особенно на США. Получается так, что расхлебывает
честно
опять континентальная Европа.
Аббасин.
И тут я вот сейчас свяжу две части программы. Да. И отсюда исследует, почему в этой партии войны есть те, кто колеблется, то есть партия, континентальная Европа, на которую все легло, да, и те, кто, соответственно, хочет сжать до конца.
То есть партия совестливых и партия бессовестных.
Аббас, а бедная Германия, Польша, прибалтийские страны и другие, Франция, кстати,
виноваты.
Они не участвовали в 2014 году в
Я хотел бы просто вам, Аббас, секунду, я хотел бы вам просто еще раз напомнить список главных военных спонсоров. Ага. Вот, бедная Европа, на которую все легло. Вот смотрите.
Никто не говорит бедная.
Тихо, подождите, ну несчастные там. Великобритания, ну выносим за скобки, как вроде как не совсем Европа. Там. Норвегия, угу. Канада, понятно. Там. А дальше Эстония, Италия, Нидерланды, Франция, Словакия, Германия. Это все эти европейцы, которые тут за них.
Но расхлебывают. А США не расхлебывают.
Хотел сказать, что, вы знаете, сейчас...
Я к тому, что они, в общем, прекрасно это все
делают. Они получают.
Для демократической партии, по-моему, сейчас украинский кризис в рекламных целях уже отошел на второй план. У них сейчас вот решение Верховного суда, аборты, оружие.
Ну, у них какое-то время, да, это будет тема номер один.
Я думаю, что она до осени эта тема будет очень долго еще. А второе, дело в том, что все эти 8 лет Украина интенсивно насыщалась вооружениями. У республиканцев, у демократов, у них, в принципе, внешняя политика примерно одинаковая по отношению к России. Она не сильно отличается. Что Трамп вооружал Украину, что теперь вооружает Байден. Поэтому, по большому счету, с моей точки зрения, главной целью именно остается именно ослабление России сейчас во время конфликта. За все, за 8 лет в Украину вложили до спецоперации 80 миллиардов долларов. Разными структурами, совершенно разными. И все это тоже уходило на укрепление Украины как антироссийского тарана. То есть главная цель все-таки здесь политическая.
Американцам, как и великобританцам, как и британцам, конечно же, они не могли не знать, где Украина находится, чем отличается Ирак или Иран, и что там делают Соединенные Штаты или Великобритания, значит, своими войсками.
Нэнси Пелоси до сих пор воюет
в Ираке. Но для них крайне важно, побеждает Соединенные Штаты, если мы говорим про американцев, или проигрывает на внешнеполитическом фланге. Потому что для них внешняя политика – это весь смысл их вообще это вот это самое главное.
Глобальное доминирование.
Это глобальное доминирование. Поэтому то, что мы смотрим, что устали от темы Украины американцы, это не значит, что не будет предъяв демократам или еще кому-либо о том, что...
Да.
Ну, именно предъяв.
потому что, что их политика не привела к тому, что в Америке.
Да он наделся сегодня как Зеленский, я ему сказал, как он вошел.
Ой, кстати, да, действительно.
Иван Сергеевич, Андрей Владимирович, наш президент такие цвета носил уже тогда, когда Зеленский
когда это не было
прыгал, когда прыгал там с КВН.
Хорошо, прикрылся Путин.
Это правильно.
Это правда, посмотрите.
Так, давайте, Андрей Владимирович.
Значит, я думаю, что мы пропустили одну вещь, которая принципиально важна. Дело в том, что за последние полтора месяца процесс поставок вооружений на Украину резко ускорился. И вот уже больше нет этого торможения, которое демонстрировал Шольц и так далее и тому подобное. Потому что Запад как раз сейчас понимает, что дело подходит к решающей стадии. Поэтому «Хаймарс» уже в деле, они уже обстреливали российские позиции и так далее. И поэтому сейчас будет переброшена уже к 15 июля система ПВО, в том числе которые полностью закрывают территорию над Донбассом дальнего действия. Поэтому я еще раз говорю, что... Вот
что то, вас прослушайте, Андрей Владимирович, вы как будто тоже с другой планеты.
Я просто говорю о том, что сейчас как раз Запад, вот то, что я постоянно говорю, Запад все больше и больше подходит к прямому вовлечению.
Это ваша убежденность, Андрей
это
Иванович?
Это моя убежденность,
или убежденность и знания, ваших источников?
Да? И знания. Потому что в том числе система ПВО будут обслуживаться американскими
Андрей
техниками.
Иванович, если уж про систему ПВО зашла речь, я читал ту же статью, наверное, что и вы, хотя, может быть, у вас другие источники. Там отдельно говорится, что системы ПВО, прежде чем за них посадить доблестных украинских военнослужащих, нужно очень долго проходить обучение. Потому что система ПВО это не прицел, который вы можете вот так вот покрутить. Это гораздо сложнее.
Он говорит, что будут сами американцы.
Там будут американские техники, так называемые. Да?
Вы хотите сказать, что старик Байден, вопреки собственным обещаниям, наш солдат не будет на Украине.
Это не военное участие, это техники. Есть такая формула, которая всегда использовалась Америкой и другими. Это не формально, это не военнослужащие.
Инструкторы, советники.
Инструкторы, советники, которые будут осуществлять всю эту работу. Понимаете? Потому что там
только сегодня
там самое главное, электронная начинка. Вот для этого там нужно 2-3 человека всего для этих систем ПВО.
Сколько нужно?
Андрей Владимирович так рассказывал, сам сидел за этим пультом. Для... Вот, и ведь ему, Андрей Владимирович, начинаешь верить.
Нет, я просто немножко знаю. Для целенаведения и прочего, Там есть очень хорошее программное обеспечение в этих комплексах и прочее.
Basic.
Я еще раз говорю, что проблема в том, что резко ускорилось все это поступление. То, чего
это
раньше,
не всегда
раньше
хорошо.
Они тянули.
Кстати, я же вам рассказывал, Андрей Владимирович, что когда я в армии служил, вооружение было попроще. Самое большое, что было у нас, там, это, наверное, 130 миллиметров. Вот. Но обучались мы этому долго, почти полтора года. И все равно в самом конце вместо цели на полигоне положили отару овец. Понимаете? Не надо...
Шашлык хотели, наверное.
Нет, потом нам привезли, естественно. Мы им отдали 2 ящика водки и 2 ящика сгущенки почему-то. Вот, а они нам барашков. Да, пожалуйста, Алексей Алексеевич.
Коллеги, вернусь к вопросу с беженцами. Мы, мне кажется, немножко неправильно выставили фокусы. Беженцев, я согласен с коллегой, надо жалеть. Чем больше их уезжает из Украины, тем меньше Зеленский может мобилизовать солдат, тем меньше поступает денег в бюджет, тем тяжелее им вести боевые действия с Россией. А вот Европу жалеть не надо. И для Европы вот этот вот поток беженцев, который вызывает социальное и политическое напряжение и усиливает позиции, политические позиции пророссийских партий во всех странах Европы, это для нас огромный плюс. Беженцев жалко, Европу не жалко. Теперь что касается оружия. Пока его поставляют в недостаточном объеме. Но недооценивать возможности американского оружия не надо. Дело в том, что самое страшное американское оружие на Украине – это спутниковая группировка НАТО. Более 2000 спутников. Для сравнения, у нас 150 спутников военных, понимаете? У них сплошное покрытие. Любой удар высокоточным оружием производится по наведению спутника. Об этом уже трижды написал «Нью-Йорк Таймс». Байден даже перестал оправдываться за это. Трижды, значит, совершенно точно. Американский инструмент. Сидят за этими хаймерсами и по данным спутниковой разведки наводятся на наши тыловые части. Сегодня опять сгорел там очередной склад с боеприпасами. Недооценивать эту проблему не надо, но пока у нас есть преимущество за счет огневой мощи. Но нашему командованию нужно думать, как бороться с высокоточкой американской, которая приходит в зону боевых конфликтов. М-37, кстати, оказалась переоценена, она очень быстро ломается.
Она ломается.
И не способна к интенсивной
стрельбе. И там
стрельбе.
С прицелом какие-то проблемы. Да, его нужно откручивать, прикручивать.
Они скрутили хорошие прицелы, поставили старые. И беглым огнем эта пушка бить не может. Поэтому из 120 поставленных пушек в строю около 30. Ну, то есть, как бы, это скорее такая дутая история. А вот «Хаймарс» — это серьезная история. А если, не дай бог, они привезут... Заметьте, они пошагово нагнетают. То есть, 2 месяца назад американские эксперты оценивали закрытие украинского неба, значит, своими ПВО как неприемлемое. У них есть лестницы, напряжение с ядерными державами, по которой они постепенно, они нас чуть продавливают, смотрят на нашу реакцию. Если видят, что мы не отреагировали, они продавливают еще сильнее. Вот эта поставка ПВО, это вот еще сильнее продавливают. И я согласен с коллегой, все это в конечном итоге может привести к разрастанию и эскалации конфликта. Если не со всем блоком НАТО, то мы начнем действовать на Украине гораздо более жестко. И все прекрасно понимают,
помимо оружейной... Это же не первый раз это произносит. Помимо оружейной темы, давайте мы еще посмотрим, как вот всю историю вокруг Украины используют, чтобы рассказывать, какая Россия не очень хорошая. Например...
В минувшую пятницу министры иностранных дел «Большой семерки» выпустили совместное заявление, в котором в очередной раз обвинили Россию в глобальном продовольственном кризисе. Мол, наша страна специально блокирует вывоз зерна с Украины и разрушает ключевую инфраструктуру. Ранее власти США обвинили Россию в рекордной инфляции и росте цен на топливо. Джо Байден даже специальный термин придумал – «путинский налог». Владимир Путин, в свою очередь, дал понять, что Запад своими претензиями к России пытается переложить ответственность за собственные просчеты.
Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты. Кстати говоря, и по американским, и по нашим оценкам, это примерно 5-6 миллионов тонн пшеницы и плюс 7 миллионов тонн кукурузы. Тоже кое-что. Но глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает.
На мировом энергетическом рынке ситуация тоже аховая. И опять же, из-за западных санкций. Частичный запрет на российскую нефть, который под лозунгами помощи Украине со скрипом протащили в Евросоюзе, привел к резкому скачку цен на энергоносители. И вот теперь на саммите «Большой семерки», который тоже проходит под эгидой помощи Украине, западные лидеры хотят установить предельную цену, по которой можно будет покупать российскую нефть, чтобы, как заявлено, лишить Кремль рекордных доходов в период ажиотажного спроса, который Запад сам и спровоцировал.
Кремль использует продовольствие как оружие войны, и мы должны решительно противостоять его действиям. Такая политика является причиной глобального продовольственного кризиса. Мы готовы принять решение вместе с нашими партнерами, но мы хотим убедиться, что оно окажет негативное влияние на Россию, а не на нас самих.
О том, что на Западе уже давно рассматривают Украину лишь как удобный инструмент для давления на Россию, еще в начале месяца предупреждал Сергей Лавров.
Украина – это разменная монета, это инструмент, которым манипулируют прежде всего Соединенные Штаты, Великобритания, такой англосаксонский коллектив. И управляют, конечно же, украинцами в качестве инструмента сдерживания России, в качестве инструмента, теперь уже говорят, истощения России и в качестве инструмента нанесения России поражения на поле боя.
Вот эти разные термины используются, расходный материал, разменная монета. Ирж, вы с каким-то из них готовы согласиться?
Нет, ни в коем случае, потому что нам, естественно, жалко украинцев, особенно сейчас, когда их страну настигла война. Тем более, опять же, европейцы же не хотели вводить этих санкций, да?
Их что, американцы?
Не, подождите, дайте мне сказать. Европейцы вообще хотели нормально иметь экономические отношения с Россией. Нам же здесь было уютно на вашем рынке. Вы думаете, что просто хотели все уйти из вашего рынка, потерять вот эту прибыль? Естественно, нет. Их заставила именно война.
Поэтому, а почему необходимо было поддерживать госпереворот на Украине в 2014 году?
И вообще,
почему необходимо было поддерживать карательные операции вооруженных сил Украины на НАТО-батов на Донбассе? Они же прекрасно понимали, правильно, к чему это приведет?
Нет, никто вообще не понимал. То есть... Во-первых, дело в том, что...
как война связана с бизнес-интересами? Вот конкретные компании,
очень
конкретные
прекрасно,
банки.
Очень прекрасно, потому что неэтично. Я понимаю, что это здесь вулгарно звучит, да?
Но бред, но ты сам-то веришь в то, что ты говоришь?
Да, я, к сожалению...
Прости, госпереворот.
Просто некомфортно просто работать с тем, кого называют там кровавым диктатором, неважно, да? Ну просто
не Иржи, прости, а это когда Соединенные
уже,
Штаты...
Это уже общественно ответственно.
Вот и говори о том, что побоялись, что Россия токсичная, они потеряют где-то еще. Да, но да, это прямое вот, давление. Да, Америка надавила, сказала, а будете работать в России, потеряете надавил. Американский рынок. И бизнесмен надавил. Европейский опять. Просто выбрал американский рынок, а не российский. Вот
Иржи, что ты о романтике,
говори, назови вещи своими именами.
Иржи, признай,
подождите, дайте ему возможность вздохнуть.
Вот я один вопрос задам. А когда американцы напали на Ирак в 2003 году без санкций ООН, вопреки, это была нелегальная, согласно международному праву, война. Да. Какая европейская страна и какие европейские компании ушли с американского рынка или с британского?
К вот, моему сожалению, никакая.
Никакая. Вот почему? Потому что у них тогда другой этический подход был или как?
Ну, я бы сказал,
это двойная мораль.
Это двойная мораль, естественно, потому что наплевать людям на Ирак, а наплевать на войну в Европе, ну, это уже сложно немножко. Вот в чем дело. Это двойная мораль. Я согласен.
Когда воюют против России, тогда европейцы на стороне тех, кто против России. Когда Соединенные Штаты, да, то есть не они на стороне
опять своей... же, я сказал, здесь просто вопрос войны в Европе. Просто воевать в Европе, ну это не нельзя.
Югославия нормально
было. Но Сербия напала на другие страны, не так ли? Поэтому здесь уже восприятие лично.
Нет, я думаю, что здесь восприятие очень простое. Они, я имею в виду, европейцы, политики, бизнесмены.
Ну, мы сейчас строились Nord Stream 2.
Вдруг увидели, что да, они... Тыкали палочкой в этого медведя. Вот разбудили, медведь встал, они сделали, значит, себе в штанишки. Это не потому, что война в Европе,
потому что они боятся
сейчас того. Каждый день они сейчас пишут, значит, дальше Путин пойдет Прибалтику, дальше, значит, Путин пойдет Казахстан, дальше Путин пойдет еще куда-то. Они этого правда боятся,
Андрей?
Я думаю, что боятся.
Или они просто
Ты сам себя накручиваешь, ты начинаешь бояться уже собственной тени.
Это взаимодействие.
Знаете, мне кажется, мы не уделили должного времени вот этой прекрасной цитате советника Рейгана, она на самом деле очень умная. И вот такого рода мнение по поводу того, что необходимо подталкивать Украину к миру, она на самом деле, я думаю, что в ближайшие месяцы будет в Америке набирать очки.
Это почему вы так думаете?
Я думаю, что потому что, как мне кажется, есть люди более наивные и более молодые в европейской и американской политике, которые считают, что они действительно могут нанести какое-то военное поражение России с помощью Украины. Или, по крайней мере, потратить Украину с какой-то очень такой вот действительно хорошей целью. Вот, действительно уменьшить силы России максимально.
Потратить Украину.
Люди более старшего поколения, мне кажется, более основательно понимают политические процессы.
Но Джонсон
понимают,
не так молод.
Что уже невозможно нанести России с помощью Украины реального поражения. Как минимум, а как максимум, в лучшем случае, действительно, вы потеряете Украину. А вот люди старшего поколения, они понимают, что Украина для них более ценно живая. Поэтому они сейчас уже реально понимают, что нужно договариваться с Россией о мире, чтобы сохранить Украину для следующих этапов давления.
Когда вы говорите долг про старшее
поколение,
Михаил
Борисович. Потому что если сейчас вот это нарастание военной экспансии будет, то мы просто раздавим Украину,
уничтожим.
И она не останется как фактор европейско-американской политики.
Этого как бы разумного старшего поколения, потому что мне в первую очередь в голову пришел Байден условный.
Киссинджер, Патрик Бьюкин.
Киссинджер не принимает решения. Из пожилых принимающих решения людей, вот старшего поколения, это господин Байден, который отправляет на Украину все больше.
Недавно Байден заявил, что это европейцы должны воевать вместе с Украиной и с Россией. И мы посмотрим, как Европа будет это делать. Правильно ли она будет это делать?
Кто кого там выдержит.
Поэтому здесь, мне кажется, в Америке старшее поколение политиков реально боровшиеся с Россией долгие годы, понимает, что с помощью Украины ничего невозможно будет решить. Ее надо сохранить на будущее время. Если будет продолжаться, наращивание поставок и эскалация чисто военного конфликта, просто Украины не будет. Украины не будет. Мы ее раздавим. И у них не будет актора в этой сфере здесь. Не будет еще одной страны, которая будет всегда для нас занозой. Да и сама Россия
Мы ее не раздавим, мы ее вылечим.
Да, все хорошо. Богдан Анатольевич.
Вы знаете, мне кажется, что здесь мы еще забываем то, кстати, о чем говорил президент России в последнее время несколько раз. Это вообще не касается Украины. Украина здесь как повод. Речь-то идет о глобальном
доминировании. Но это не опровергает правоту.
Нет, не опровергает, конечно. Но если не будет этой занозы, найдется другая. Ну,
с одной занозой хорошо.
Да, но самая большая заноза – это все-таки определенная финансово-экономическая система, которую называют Бреттон-Вудско-Ямайская. Это долларовая система. Потому что сейчас, вот мне кажется, в этом плане как раз...
А это параллельные процессы. Да. Мы вот сейчас вам Путина показывали где. Это же не совещание с членами правительства. Ну, это вообще-то было совещание с лидерами крупнейших
государств. Это гораздо опаснее. Мира. Мне кажется, Киссинджер поэтому...
А без войны ты вообще до этой темы не дошел.
Да, потому что Россию
просто
заперли.
Просто не дошел.
Заперли, так же, как в свое время...
Ну вот Андрей Владимирович, я слышал, сказал, что вот эти люди, даже если они есть, они ничего не решают, да?
К сожалению, да.
А они есть?
Они есть и в том числе в социал-демократической партии Германии старшее поколение, но это люди не решают. Решает другое поколение.
Так они будут решать просто через какое-то время, когда вот эти упрутся рогом в стенку и ничего не смогут сделать.
Нет, проблема в том, что я еще раз говорю, что...
Можно мотать головой хоть до второго пришествия.
Я знаю, что моя точка зрения непопулярна.
Особенно по поводу Израиля.
Израиль – это святое дело. Да,
наконец-то вот начал работать
над собой. Это мы отдельно покритикуем. Я к чему говорю? Что моя точка зрения, что Запад Украину не отдаст. Что как только дело придет к критической точке, мы схлестнемся с Западом.
А критическая точка – это какая? Когда от Украины останется
вот
сколько?
Вот критическая точка – это…
Не отдать ее можно по-разному.
Это тогда,
потребуется новый политический кризис.
Да, это тогда, когда встанет вопрос о территориальном существовании Украины как государства. Вот в этой ситуации мы получим не просто Карибский кризис,
чем больше будет экспансии, тем меньше ее останется.
Вы хотите сказать, Андрей Владимирович, что, опять же, старик Байден, по образцу Карибского кризиса, в какой-то момент из-за ситуации на Украине будет объяснять американским гражданам, почему он сейчас положил рядом ядерный чемоданчик и ищет на нем красную
кнопку. Он не будет ничего
объяснять. Но не найдет.
Он не будет объяснять ничего украинским
гражданам. Нет, вы сказали, напряжение почище трех карибских кризисов.
Да.
Тогда было именно так. Когда вы ставите страну на грань существования и такой войны, вам нужно что-то объяснить гражданам. Мне непонятно, как это будет. Я вас поэтому и спрашиваю.
Сравним с карибским кризисом.
Друзья мои, я вынужден вас прервать. Нас время ограничивает. Сейчас последний перерыв и подводим итог.
Есть опасность.
На этого места встречи, ну вот спор был в самом конце программы, вот, собственно, по нему давайте тогда и вопрос мы зададим. На ваш взгляд, вот где в результате этой многоходовочки все-таки Украина-то окажется, Алексей Алексеевич?
Я думаю, что если конфликт будет развиваться подобным образом, то Украина скоро окажется в каменном веке. А еще более вероятно, она окажется навсегда уже в учебниках истории, как исчезнувшее государство, и войдет в состав России.
Ну, тогда, надеюсь, она не будет в каменном веке уже.
Тогда да. Тогда все будет
так,
хорошо.
Аббас.
Ну, где-где. Хочется прям в рифму ответить, но нельзя.
Почему? Много разных вариантов.
Много, да.
Караганда, есть отличный
окажется,
город. Не, ну, вряд ли Казахстан.
Окажется, Украина, если действительно все будет продолжаться, как сейчас, будет самой проигравшей стороной, ну, или одной из самых проигравших сторон. И явно, с географической точки зрения, она не будет из себя представлять то государство, которое она представляет из себя сегодня.
Можно это трактовать и как выигрыш. Так, Антон Ильич.
Я думаю, что... Если так все будет продолжаться, Украина окажется в Европе, потому что, как я постоянно повторяю, Россия сегодня гораздо больше Европа, чем та Европа, которая себя таковой называет.
Так, Виктор Жизевич.
Ну, либо основная часть Украины, либо вся Украина окажется в союзе с Россией, так или иначе, под контролем.
В европейском союзе.
В российской орбите. И России выгодно, чтобы это была вся Украина, так как если какая-то часть останется под контролем Запада, она, несомненно, будет использоваться как плацдарм против России.
Андрей Владимирович,
если пока... Главное, чтобы в результате этого многоходовочки осталась бы и Украина, и Россия.
Михаил Борисович.
Я думаю, что Украина для России – это Карфаген, и Карфаген должен быть окончательно разрушен. И это такая миссия, в которую нас западные страны загоняют. Чем больше они наращивают военное присутствие на Украине.
Богдан Анатольевич.
Ну, в ряде негативных сценариев Украина просто как государство, не территория, страна, не люди, а как государство исчезнет, а в позитивных она просто воссоединится в единое государство с Россией и Белоруссией, надеюсь.
Один мой товарищ, и который Казахстан. Гораздо более ястребиных взглядов, чем я, и не стесняется в этом своем ястребином полете себя не снюкал. Тем не менее, он, когда последние пару месяцев заходит речь об Украине как о территориальном образовании, он все время подставляет к слову «Украина» еще одно слово – «покойное». Собственно, я вначале думал, что это юмор такой, а теперь ты думаешь, что, может быть, и не шутит.
Вот он. Я тоже думал по поводу все-таки... Вы понимаете, на меня самое большое впечатление произвело намерение Джонсона и Трюдо показать всем, значит, тугую плоть. Вот я тоже думал сначала, что это как-то вот...
Что вы покажете?
Нет, нет. Ну, зачем? Почему они так вцепились в это, понимаешь? Вот, а потом я понял, что они действительно радуются самой возможности вот это сделать. Ибо... Британские ученые доказали, что девочки взрослеют гораздо раньше мальчиков. У большинства мальчиков грудь появляется в лучшем случае годам к 40. Это было место встречи, которое изменить нельзя. Встречаемся с вами в 14 часов по будням в эфире НТВ. До свидания.